6 дней.
А сколько так вот месяцев, чтобы очистить?
3 недели.
3 недели?
И уже станет легче намного. И через 3 недели уже этот плохой период будет заканчиваться, и вы... Вот сейчас у вас этот плохой период заложил заболевание внутрь.
Да.
И оно развивается. А если вы будете продолжать ходить, то вы победите это заболевание. Ну, то есть вы обострение восприняли как результат ходьбы.
Да.
А на самом деле это результат влияния судьбы на вас. А ходьба, наоборот, она вскрыла эту проблему. И поэтому и нужны такие вот аскезы, которые они будут всегда помогать понимать, когда, в какой момент судьба на тебя наваливается. Это целая система, как образ жизни. Нужно слушать мои лекции, изучать вот эти вот все моменты, как правильно поститься, как правильно ходить, чтобы судьба тебя не сбила с ног. Видите, а сейчас эта психика, которая у вас там скопилась, вот это напряжение, оно уже влияет на вашу личную жизнь. То есть оно вам не дает сейчас переехать и так далее. Это вот результат того, что вы бросили ходить, не поняли, что произошло. Сколько времени прошло уже после того, как бросили ходить?
Ну, месяц точно, я прям не могла, просто вот не могла.
Надо начинать опять ходить дальше.
Ну, как бы сегодня 2 часа только прошло, но после 4 раза.
Может быть, вы не сразу не сможете 4 часа. На 3-20 минутах посмотрите, если будет плохо, останавливайтесь. Но постепенно вы можете выйти на этот рубеж опять. Там потому что сильный блок уже в психике стоит. Его надо постепенно уже преодолевать.
А вот я хотела спросить, а ребенок у меня сейчас нормально развивается?
Если вы хотите изучить эту тему серьезно. Вот сегодня было вводное занятие у меня. Завтра... Побед. Будет подробный разбор поста, что такое статические упражнения. Если вы на этот семинар запишетесь, на весь, вы это все... А? Записаться на сайте tarsunov.ru, найдите рекламу этого семинара и узнайте там платно все, ну как бы там небольшие деньги заплатите и вы получите на 3 недели с ассистентами работу полностью, вам все будут детально объяснять, что делать, как, все на все ваши вопросы ответят. Вы сможете начать вот эту практику поста, молитвы, статических упражнений и движения длительного. У вас будет осознанно все это. А? Вот то, что сегодня я читал, а вчера? Ну здесь это записи, это по местности есть, а то, что я сегодня в обед читал, лекцию вступительную. Те, кто будут участвовать на этом ретрите, который сейчас идет, они могут и эту лекцию послушать, тоже им дадут, которую я сегодня уже прочитал. Ну, то есть, если вы хотите детально все изучить, как правильно делать, чтобы побеждать судьбу, нужно изучать это уже вот. Вот этот специальный семинар сейчас идет для того, чтобы это все подробно изучить. Как вот правильно все делать, чтобы вот не было таких ошибок. Если бы она продолжала ходить, она бы у нее сейчас и с домом не было бы проблем. Потому что психика накладывается на эту ситуацию. Ребенок напряжен, так же как вы. Нужно в секцию отдавать. Мальчик, девочка?
Нет, я не про мальчика, я только внутри.
Не, нормально. Вот продолжайте ходить, и будет просто супер. У меня куча вот примеров, когда женщины ходят по 4 часа, но ходить надо спокойно, если у беременных, спокойно надо ходить, не торопиться. Тогда не будет никакого токсикоза. Токсикоз означает, что ребенку не хватает энергии, токсины выделяются. И из-за того, что ему не хватает энергии вашей для развития, идут токсины в организм ваш. Это токсикоз называется, да, я не про вас говорю вообще. А если женщина ходит, она и рожает хорошо, и никакого токсикоза всю беременность. У вас же нет токсикоза, вы чувствуете отлично.
Сейчас нормально, когда ходила,
когда ходила, было хорошо. Продолжайте ходить. Только когда уже последние месяцы беременности будут, вы смотрите, если будет тяжело ходить, уже там давление на таз, тогда можно... уже потихонечку ходить, но недолго. А вот 4 часа, пока есть возможность ходить. Следите за собой, если на таз давления не будет, вены не будут сдуваться, то нормально. У вас вопрос, да? По глупости, погромче говорите,
по
да?
Глупости,
я плохо вас слышу. Обиды на дальше не расслышу.
Обиды на мать. На большие.
На кого?
На мать.
На мать. Да. Угу. Видите, вам надо громче говорить, иначе ни я, ни люди не слышат вас.
Потом вот Бог дал мне знание, и я стала проходить вот все эти практики прощения. Я хотела спросить, скажите, пожалуйста, я прошла это?
Что значит для вас практика прощения? Что вы понимаете под прощением?
Все, свои обиды, чтобы ушли.
А что это, что вы делаете, чтобы они ушли? Что вы делаете?
Я раньше делала поклоны, писала письма, проходила семинары по прощению.
Мои дорогие друзья, вот все, что вы делали, это нормально, но это неэффективно. Вы должны понять, что такое обида вообще. Обида – это определенный блок определенных сердец. Блок возникает из-за того, что у человека не хватает ресурса внутреннего с ним справиться. Другими словами, это просто как, вот, допустим, запруда у реки, какое-то препятствие движения воды. Также и вот этот блок в сердце, он побеждается просто здоровым образом жизни. Понимаете, молитва, правильно, если человек молится, он через сердце идет определенная энергия божественная и очищает сердце от этого блока. Когда молитва сильна, то блок этот сам разрушается. То есть для этого не нужно специально биться головой об стену, там страдать, мучиться. Люди думают, что если я буду мучиться, значит я смогу убрать обиду. Или, то есть, прощение – это процесс познания. Когда человек молится, он, обретая счастье в отношениях с Богом, он избавляется от несчастья. Чтобы избавиться от несчастья, надо обрести счастье, больше счастья, чем у вас есть. Ну, приведу пример. У меня один знакомый, он занимал высокое положение достаточно в Москве, имел... Он с землей имел дело. То есть он строил коттеджный поселок свой и имел положение определенное там в структурах власти. И так случилось, что его друг, которому он сильно верил, сделал так, что этот друг у него полностью все отнял, у него имущество, и он слетел со своего положения. Ну, то есть он потерял все. И как бы он очень развитый человек духовно. Поэтому он принял это как волю Бога, там, спокойно к этому отнесся, проблем нет. Но простить другу он не мог. Но произошло интересное событие. Он пришел ко мне в гости, и мы в это время со своими друзьями, мы примерно 40 человек собрались на молитву. Мы громко очень включили голос наставника и громко-громко читали молитву 2 часа. И он тоже включился в эту молитву. И когда обратная связь была, я спрашивал, что ты вот сейчас чувствуешь после молитвы. Он говорит, ничего не чувствую. А потом посидел, говорит, слушайте, я простил друга. У меня вообще ничего не осталось в сердце, как будто белый лист. Ну, то есть, видите, сильное включение в молитву, у него там вот этот камешек прорвало, вот эту вот, ну, как бы вот этот блок. Обида – это как камень в сердце, прям так говорят, камень в сердце. Этот блок прорвало, у него очистилось вот это внутри, и все, ему хорошо. И он, если человеку хорошо, он никому претензий никаких не имеет. Претензия означает плохо. Это означает, что, ну, в сердце, в глубину, в судьбу, как бы, в себе засел определенный блок психический, который побеждается просто аскезой молитвенной определенной. И все.
Спасибо.
Понимаете, а вот это вот писать письма там, ну с точки зрения, понимаете, есть такое понятие психоанализ. Психоанализ это хорошо, но он, понимаете, он не решает вопрос глубоко, потому что есть проблемы именно связанные с этими блоками внутренними. А это побеждается силой. На каждую силу нужна другая сила. Понимаете, если была применена сила к вам, судьбы, которая привела вот к этому сильному такому блоку, вот вы меня спрашиваете, ну как бы, я победила обиду или нет? Перевозбуждается микрофон, нужно чувствительность понизить. Говорите, я победила обиду или нет? Есть разные зоны существования человека. С точки зрения логики вашей и здравого смысла победили. А с точки зрения сердца, вот так нормально, я поближе микрофон просто сделаю. С точки зрения сердца не победили. Потому что там блок остался, и он побеждается только вот этой вот сильной практикой, которую вы можете совершать. Вы можете вот записаться, вы уже решили вот записаться на этот ретрит, запишитесь на него, и в Сочи в середине июня будет, ну, люди все, которые на этом практике участвуют, все желающие могут приехать на 3 дня, и там будет вот практика победы над судьбой, то есть... Мы будем вместе громко повторять «Я желаю всем счастья» 2 дня подряд. И за эти 2 дня у вас там, ну, я думаю, все прочистится. Ну, то есть, это уже гарантия. Ну, то есть, сильная такая практика. Попробуйте это сделать, потренироваться. Я в Питере буду завтра у вас еще, послезавтра. И вот через 2 дня на 3-й, по-моему, будет там... Тоже вот ретрит «Я желаю всем счастья» в Питере. Онлайн можно в него включиться, участвовать и попробовать просто дистанционно, как получается у вас. Если вы увидите, что есть эффект, вам помогает, то ну, не дистанционно, а прямо очно это будет намного сильнее, в разы сильнее. Вот это надо делать, чтобы убрать вот этот камень и все.
Я очень хочу, не хочу, я занимаюсь духовной практикой, но у меня очень большая привязанность и зависимость кухни женской своей природе. Я очень много готовлю для людей, для своих домашних. Как мне вот совладать с собой?
Не надо готовить, зачем готовить женщине вообще домашней? Это очень плохо. Женщине надо ходить в офис, там, зависать на компьютере. Зачем любить людей, готовить? Это привязанность, это плохо. Я не понимаю вашего вопроса. Вы шутите со мной или что?
Я не шучу, я не могу полноценно себя, ну, как вот, с утра встать и прям полноценно заниматься духовным.
А при чем тут ваша любовь к вашим родственникам и служениям? Это разные вещи. Если вы не можете заставить себя с утра полноценно заниматься духовной практикой, готовка своим родственникам этому не препятствие. Просто вы ленитесь заниматься духовной практикой и списываете это все на готовку. Что типа вам надо быстрее готовить, вас никто не заставляет быстрее. Готовить надо, это ваша природа, вы таким образом счастье испытываете, что служите своим близким. Это ваша женская природа действует, и это хорошо, что вы это делаете. Это вам помогает жить, вы испытываете счастье. Теперь надо научиться испытывать счастье также от молитвы, от работы над собой, от зарядки там и так далее. Одно другому не мешает, просто распределите свои внутренние усилия, поймите ценность этого. Вот сейчас, допустим, у вас рушится сосудистая система. Если вы не начнете длительное движение, если не начнете зарядки вот эти все, то дальше через 1.5 года инсульт. Вы же видите, что происходит с вашим давлением, уже пошла жара. Это не остановится само собой, таблетки вам не помогут. Нужно изменять в принципе организм. Вот сначала записывайтесь на ретрит, завтра же узнаете, с 11 до 2 будет лекция моя онлайн, и там все, вы будете знать точно, что и как вам делать, и зачем. Будет подробное описание, как и чего делать, и зачем, и когда.
Благодарю.
Мужчина, ваш вопрос. Вы пытливый человек, склонный к изучению. Вам все понравится.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Порядка 15 лет примерно. Меня сопровождают проблемы с работой и, соответственно, с финансами. Поиск решения, не пойму, в чем проблема.
Проблема в судьбе. В судьбе проблема. Она навалилась на вас, действует, давит на вас. И с точки зрения работы ничего плохого не происходит. Происходит плохое с головой. То есть ваша оценка ситуации неправильная, вы принимаете преждевременные решения неправильные, рушите то, что у вас есть, потом как бы поезд уходит уже.
Да.
Причина – усталость. Вы устаете на работе, перенапрягаете психически, вам хочется найти что-то полегче, но надо искать не полегче, а искать способ наполняться. То есть фактически здесь проблема именно в неправильном понимании, что происходит. Ну, то есть, что происходит? Судьба забрала у вас силы работать. Ну, то есть, эти силы работать человек через аскезы на природе, при правильном взаимодействии с природой, он получает эти силы работать. И работает себе. Просто больше надо энергии тратить на то, чтобы получать то, что раньше вам доставалось легко. Вы этого не понимаете сейчас. И думаете, что вы не тем занимаетесь. Это неправильное мышление. Все, что вы делаете правильно, не надо ничего бросать, просто вы должны поменять образ жизни. Больше времени и сил тратить на восстановление, на то, чтобы были силы.
То есть аскезы, длительное движение, мобильное.
Да, да, то же самое.
Увеличить и серьезно относиться.
Да. В частности, у вас копится динамическое напряжение, то есть нужно длительное непрерывное движение. Также копится вот это туман в голове, чувствуя, что я не понимаю, что делать. Это пост на воде, уже туман этот убирает.
Все ясно, большое спасибо.
Ничего вам не ясно, это надо все изучать. Вы просто поняли направление. Ясно будет позже, когда вы все изучите. Ну, это же практики, их надо знать, как точно делать. Там могут быть какие-то препятствия. Допустим, когда вы пойдете, то через 2 часа ходьбы вы почувствуете, что вам тяжело дальше идти, потому что вы дойдете до этого блока психического, который вам мешает работать. Он, его надо уже усилия принимать, чтобы применять, чтобы очищать. Ну, потом, если вы будете дальше это делать, то...
Я уже пробовал длительное движение по 4 часа раз в неделю.
На 2 часах что происходит?
Ну, тяжеловато периодически, минут на 10-15.
Потом ну, классно. Классно, значит, вы сильный человек.
После 4
часа вам, что вам помешало дальше продолжать?
Направление. Не понял, я запутался, не знаю, куда двигаться. Вот поэтому.
Направление где? Ну, вот вы начали ходить, вам стало легче жить.
Да.
Чего вы остановились, зачем?
Нет, не останавливался. Сейчас немножко ситуация сложная, и сил не хватает. Как бы это все. Я временно приостановил. Ну, где-то недели две, наверное, или три я не хожу.
Надо ходить начинать. Есть только два варианта в жизни. Или ходить на природе, или ходить под себя. Чего вы выбираете? Все тогда.
Большое спасибо.
Ходить все равно придется. Вопрос туда. Олег Геннадьевич, это значит срочно, да? Ну, хорошо. Да, ну вот, уже крик о помощи, вон девушка.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Хотела бы поблагодарить вас за то, что вы приехали.
Сестры, что ли?
Нет, это моя первая учительница.
А, знак очень похожий вы.
Ну, вот так сложилось просто. Да, благодарю вас за то, что вы приехали, появилась возможность вас увидеть. Слышать.
Меня важно увидеть, да. То есть я такой вообще классный.
Нет, когда в интернете вас только видишь, но вроде так. Вчера я даже была в эмоциях очень сильно к ним смогла обратиться.
Хорошо.
Хотела бы два вопроса задать основные. Что я могу сделать, чтобы помочь своему сыну больному? Это первый вопрос.
Чем болеет?
Психическое заболевание.
Ну, лечитесь у нас. У нас есть вот эта методика классная. Расслабляющая схема называется. Вот она, ну, не такая дорогая, там 10 тысяч рублей всего. Но вы сделаете, вот мы вам подберем порошок специальный, он будет носить на руке и на ноге. Уже легче станет на 30-40% сразу. Расслабляет. Психика же страдает от напряжения у человека. Напряжение снимается. Я вот начал носить, у меня переезды почти не влияют на меня. Сон наладился, несмотря на поездки. Йогу стал легче делать. Ну, то есть, сильное очень воздействие. Просто порошки трав носишь на руке, на ноге. Рефлекс-терапия.
Слушала еще бы семена.
И семена вместе с семенами еще вообще супер будет. Вот это две вещи. Семена плюс расслабляющая схема. Семена в уши, они будут на очаг прямо действовать конкретно. Мы нашли, у нас сейчас такая методика развилась за 3 года, что из нескольких тысяч семян мы находим семена, которые действуют через уши на конкретный какой-то орган. Ну, или на мозг, или на сердце, на поджелудочную там и так далее. Ну, и на ухе есть зоны специальные, которые, через которые можно влиять. Это все началось с того, что мне поставили диагноз глаукома, вот из-за этого света постоянного в залах. У меня глаза как бы страдают. И левый глаз, давление сильно повышаться начало. 3 года назад поставили такую серьезную глаукому, и врач сказал, что только на каплях жить всю жизнь, капли утром, вечером, иначе глаз я потеряю просто. Потом второй начнет страдать. Ну, я не из тех людей, которые на каплях, ну, привыкли жить или хотят жить. Я начал молиться и разработал в результате, применил все свои способности, знания, и сначала для себя разработал, вот у меня в ухе вот здесь стоят семена, 9 семян, которые все функции глаза контролируют, вот этого левого. В результате 3 года у меня норма давления. Глаз полностью пришел в себя. Я как бы без семян не живу, но я чувствую, что глаукомы или нет, или почти нет. Но я на всякий случай их ношу, чтобы вот нейтрализовать влияние света вот этого. Вот. Потом мы дальше... Года 2 назад мы начали шире применять эту методику, начали ее изучать по разным направлениям. И направление аутизм, ДЦП, психические заболевания стало приоритетным, потому что семена и плюс сейчас еще вот эта новая методика, расслабляющая схема, они дают потрясающий результат для таких людей. Реально, ну, психика приходит на место. Особенно если еще, ну, человек осознанный, хотя бы чуть-чуть, и применить еще длительное вот это непрерывное движение, как я девушке посоветовал, то тогда вообще прекрасно. Сочетание вот этого движения плюс семена и плюс расслабляющая схема прекрасно восстанавливает психику человека.
Вот можно подойти, допустим, к вашим помощникам, да, они подскажут?
Да, это хорошая методика. У нас есть гарантия, то есть если вдруг мы вам не поможем, можем вернуть вам все деньги, что вы потратили. Там идет наблюдение, то есть человек записывается, мы его наблюдаем 1/2 года, доводим до результата определенного.
Благодарю. Второй вопрос можно? Вот я так решила, когда слушаю ваши лекции, что сейчас у меня тяжелый период жизни. Хотела бы спросить, ну, приблизительно, когда он закончится и какие у него действия?
Если этот период забирает у вас силы, слабость, вот чувствуете, вам тяжело принимать решения, что-то делать, то вот этот период, связанный с влиянием Сатурна, я думаю, закончится через 9 месяцев где-то. Он длится чуть больше года, закончится через 9 месяцев. Я вас не обрадовал, да?
Да нет, все хорошо, конечно, просто там...
А в остальном все хорошо. Сгорел ваш дом, прекрасная маркиза. В остальном все хорошо.
А просто в отношениях у меня существует еще большая проблема, она не решается.
А, вот это другое немножко, да. Это... Нет, это другое совсем.
Я немножко не могу понять, то ли мне все-таки, вот, слушая ваши лекции, пытаться сохранить их всячески, ну, то есть работать...
Есть человек, который ушел из отношений, да, вы хотите восстановить, или есть в отношениях человек еще?
В отношениях, и нас связывает вообще недвижимость? Как бы, на данный момент она на продаже находится.
Но он же к вам нормально относится, вы к нему ненормально.
Ну, просто он страдает от алкоголизма.
Но он же хорошо к вам относится. Алкоголизм побеждается молитвой. Алкоголизм – это влияние злых духов на человека.
Это я слышала, да, в ваших лекциях.
Вы продолжаете молиться, и постепенно вы его освобождаете из себя от этого злого духа. Вот вы это делаете сейчас или нет? Вы молитесь?
Да, конечно.
Вот 25% вы победили судьбу уже. Как это выражается? Он начал лучше относиться к вашей деятельности. Считает, что вы правильным путем идете, но сам при этом чувствует, что он не хватает у него сил. Такая ситуация сейчас у него. Так это?
Лучше стал относиться, да.
Ну вот, видите, вот вы уже пошли побеждать судьбу. 50% означает, у него уже начинаются изменения. До этого у него восприятие вас меняется, а потом, после 50%, у него начнет меняться восприятие себя уже. Вы можете жить отдельно, если хотите.
В том-то вопрос, что мне негде жить отдельно, пока мы не продадим дом.
Ну, меньше общайтесь с ним.
По сути, так и приходит.
Бросать не надо. Будете наказаны Богом. Если человек вас не хочет бросать, вы его тоже не бросаете. Он болен. Нужна помощь, молитесь за него. Помогайте. Он сломался. У него было событие в жизни лет 8-9 назад, которое его сломало психически. И он от этого начал пить. Сломался человек.
Слышала, да, спасибо большое. Просто я думала, что если мы продадим дом, все-таки у меня будет возможность жить отдельно. Тогда это не будет наказанием. Ну, бывает момент агрессии с его стороны.
Агрессия недопустима. Нужно ставить условия. Если человек совершает агрессию, то вы можете жить отдельно и даже развестись с ним. И это не значит, что вы его бросили, это значит, что он вас бросил. Но, насколько я вижу, последняя агрессия была, может быть, 4-5 месяцев назад. Сейчас ничего такого нет. Ну, надо продолжать, значит, молитву и побеждать дальше судьбу. Вы решите для себя, что вы хотите. Вы хотите другой жизни, чтобы появился хороший человек какой-то, чтобы было все классно. Или вам просто человек не дает жить?
Больше второй вариант, наверное. Я уже готова лучше жить одна, спокойно, но не в страхе.
Не обращайте на него внимания, молитесь за него. Страх сейчас не имеет основания, потому что вот это вот буйство злого духа, которое заставляло его мучить вас, оно прошло. Его влияние злого духа на него слабеет с каждым днем в результате вашей правильной жизни. Страх поэтому в основном идет из прошлого, он не является настоящим. А вот мечта найти себе получше есть. Хоть вы и не хотите мне в этом признаваться. И вот эта мечта и может разрушить вашу жизнь. Потому что мечта – это не то, что сочетается с судьбой человека. Если вы бросаете этого человека, то вы остаетесь на 3 года одна, а потом будете встречаться с мужчиной, который не будет женатым, но он и не может ни с кем жить. То есть вы найдете, вот сейчас у вас хороший человек, ну пьющий, а вы найдете слабого человека, который просто не может вместе жить, и вы будете с ним вот тусоваться дальше. Это все, что для вас возможно по вашей судьбе. Мечта ваша вас идет сейчас в иллюзию, и вам в этом хорошо помогают ваши близкие.
Спасибо. Наверное, не знаю, близкие, кстати, не вмешиваются особо. Они не приоритет такой заняли. больше за мной это решение.
Не поддавайтесь влиянию мечты. Выполняйте свой долг. Если человек наглеет, можно разводиться, и Бог вам даст другого. Но я сейчас вижу, что этот человек сделал правильный выбор по отношению к вам. Он к вам относится лучше, он меняется. Поэтому, ну, кощунство совершать по отношению к нему не стоит сейчас. Нужно подождать еще. И где-то продолжать молиться за то, чтобы человек вылечился. И ставить полгода на это все. Через полгода или его качнет туда, и тогда все, как бы размены и разъезжаться. Или его качнет к вам. Я даю 65% на то, что его качнет к вам, и 35% на то, что он опять начнет дуреть. Но эти проценты будут меняться в процессе вашей молитвы. Чем больше вы будете меняться, тем добрее и лучше этот человек будет себя вести.
Меня просто обеспечивать не хочет,
это наша проблема. Вы его
обеспечиваете? Ну, как бы по сути, я сама себя обеспечиваю, своих детей.
А он себя обеспечивает?
Себя, да, можно сказать, что
у вас нет по судьбе такого, чтобы вас кто-то обеспечивал?
Как Бог дал. Понимаю,
не надо смеяться сейчас, я ей сказал правду. Я ничего не придумываю. У нее не было ни разу такого случая, чтобы ей какой-то мужчина ее обеспечивал. Пару подарочков было в жизни и все. Я просто говорю сейчас о том, что у нее есть. И это не то, что хорошее что-то или плохое, или Олег Геннадьевич как бы унижал женщин. Ну там пишут в интернете. Я просто говорю то, что есть и все. И надо рассчитывать на то, что есть. Человек не может рассчитывать на то, чего нет. Если он разовьется, он может как-то помогать вам. Но он слабый человек с точки зрения деятельности. Он добрый человек в целом, как бы, как человек, но слабый с точки зрения деятельности. Ищите счастье в своих подружках, в Боге. Счастья в личной жизни у вас мало. Но в подружках может быть очень много. В Боге, в развитии, в детях. Бог вам много что дает, возможности какие-то в жизни. Их надо использовать.
Благодарю вас.
А если вы упретесь в то, что вам не положено, то можно всю жизнь так искалечить себя. Вы уже испытывали в своей жизни одиночество, хотели близкого человека, страдали, Бог дал. Чего еще хотите? Опять одиночество испытывать?
Ну да, право.
Что тогда вы капризничаете? Мои хорошие, вы когда поднимаете руки, вы как бы понимаете, что я не буду с вами же это... Ваш вопрос.
У меня вопрос связан с летней училищем. Она, ей 27 лет, и она хочет выйти замуж, она стремится выйти замуж, она пытается.
Нет сейчас возможности. Но скоро появится.
Ну, на сегодняшний день у нас назначена дата свадьбы, и вот она отменяет. Я как мама...
Она отменяет?
Да, я как мама могу что-то...
А он как настроен на то, что она отменяет? Он нормально? Он будет ждать?
Он, ну, один раз он уже ждал, он вообще-то
не поговорите с ним, попросите его подождать. 9 месяцев. Через 9 месяцев она сможет выйти замуж. Сейчас она боится, ей тяжело. Ну, через 10 месяцев она сможет. У нее этот плохой период закончится через 5 месяцев. Потом она чуть-чуть время нужно, чтобы очухаться. Подключайте ее к здоровому образу жизни, потому что психика очень напряжена тоже. Ей надо часто быть одной, ей очень трудно терпеть человека. Это уже означает ненормальное существование. Если бы она длительное движение совершала, она бы смогла заставить себя выйти замуж сейчас. Заставить именно себя, потому что ей так вот легко не получится это. А человек хороший. Вы сейчас с ним, не с ней вопросы решаете, а с ним. Объясните ее ситуацию, расскажите, что я сказал. Он все поймет, подождет. А ей нужна помощь, ее нужно вот вытаскивать из этого состояния. Она, ну, как бы погружается в эту вот сквозь скорлупу. Она работает где-то, нет? Но это тоже вот истощает. Чрезмерный труд в такой ситуации, конечно, это очень тяжело. Ваш вопрос? Как? Не нравится, да? Ну, вы как-то попроситесь опять назад, дети. Им нравится, как вы с бумагами работаете, да? Ну, больше некому же, кроме вас. Некому, кроме вас, больше быть заведующей. Вы опытный человек, все знаете там.
Ну, мне кажется, что я ничего доброго особо не делаю. А только всегда есть. А вот там, я хотя бы и надо как-то на спектакль ставить.
Вы меня уговариваете?
Мне вольнуться с работы, искать новую работу?
Зачем искать новую работу? Вы там столько уже вложили сил, вас там все любят. Это сумасшествие вообще, искать новую работу. Что значит искать новую работу? Просто просите их, чтобы вам дали возможность сделать то, что вам нравится. И постепенно до них дойдет. Мужики тупые.
Одни тетки.
Но с тетками легче договориться. Надо по-доброму общаться, говорить, что я буду работать. Надо говорить, я все равно, пожалуйста, я поработаю вот, ну, годик вот здесь администратором, потом меня переведите назад, потому что найдите другого, кто, кому нравится эта деятельность. Мне тяжело. Надо еще достаточно спать, отдыхать. Вы не досыпаете.
Да.
Вот спать еще хорошо достаточно.
И все хорошо.
И так все хорошо. Вы хотите, чтобы раньше времени плохой период прошел? Это невозможно. Вы говорите, Олег Геннадьевич, если я сейчас еще что-нибудь буду делать, мне легче жить станет? Нет.
Нет.
Но вы побеждаете судьбу, все нормально.
Я служу хорошим человеком.
Вот она у Бога сейчас глянчит мужика. Уже заслужили. Просто сейчас время еще не пришло. Вы уже заслужили. Уже он есть, как бы он скачет на белом коне, все как бы. Но еще долго скакать. Ну, какое-то время еще будет скакать. У меня моя просьба такая, больше мне таких вопросов не задавать. Хорошо, если вы меня как справочник-автомат, как бы бросаем вопросик. И ждем ответа. Я приехал сюда учить вас правильно жить. Не бабку-гадалку из меня не делайте. Хорошо? Иначе я не буду отвечать на эти вопросы. И вообще не буду никакие вопросы отвечать, я буду просто лекцию читать. Но ей я ответил, потому что она хороший человек. Она воспользовалась тем, что она хороший человек. Ваш вопрос, мужчина? Да. Садитесь.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Слушаю вас ориентировочно с...
Не обязательно. Ваш вопрос.
Такой вопрос. Я сейчас мне 18 лет, с 13 лет общался с разными девочками. Вот, ну, встречался и...
Вы общительный парень.
Вот. И такой вопрос. Ну, естественно, были разные отношения, то есть в том числе, и как, чтобы, я сейчас, не с кем, в отношениях с состою.
Замечательно.
Да. Уже понял то, что у меня нет больше традиции. И вот такой вопрос. Как мне, ну вот, с девочками, с которыми я встречался, вот эту связь внутреннюю, ну, отпустить, чтобы...
Вы не можете ничего отпустить, потому что все, что получается, это энергия Бога, не ваша. Вы можете очистить отношения, желать счастья в молитве, прощать, просить прощения и зарубить себе на носу, что не надо пользоваться желанием девочек иметь себе близкого человека, пользоваться в личных целях для наслаждения использования женского тела. Потому что женщине нужен мужчина, нужен муж. Этим пользоваться нельзя, это большой грех. Вам нужно сейчас быть одному какое-то время. Нельзя ни с каким-то встречаться вообще. Иначе вы будете разрушать свою судьбу дальше. Поживите один, пособлюдайте вот эту аскезу. Очищайте свое сердце. Развивайтесь как личность. Придет время, и Бог вам даст хорошего человека. Сейчас вам не положено хорошего человека. Вам нужно несколько лет, 2-3 года молиться, очищаться, чтобы Бог дал девушку целомудренную. Если сейчас вы будете с кем-то знакомиться, то будет давать гулящую. Вы гулящие, поэтому вам тоже будут давать гулящую. Хотя будет казаться, что она хорошая. Нужно очиститься.
Молитвы. Я, в общем, пробовал молиться 40 дней, по 40 минут. Вот, молитву.
А почему не 120 дней по 120 минут?
Ну вот услышал, что по 40 минут 40 дней. Вот такой вопрос.
Ну еще раз тогда 40 минут по 40 дней. А потом закончится опять 40 минут по 40 дней. И так всю жизнь.
Вообще я понял, что молитва нужно каждый день.
Да.
Вот вам такой вопрос. Как, ну, эффективно, что ли?
Это целая наука. Надо изучать это. У меня есть лекции на эту тему. Они все в свободном скачивании. Можно учиться. Надо ретриты ходить онлайн. Ретриты каждый месяц проходят по... Я желаю всем счастья. Ретриты — это как модель, как молиться. То есть, почему я желаю всем счастья? Потому что разные традиции у людей, чтобы никому не доставлять беспокойство. Мы просто желаем всем счастья. Но техника, она применяется при молитвах точно такая же. Если вы эту технику возьмете, вы также сможете и молиться правильно.
И по времени есть 10-15 минут или как по душе? Послушайте, я
понял. Нет, нет, мой хороший, вы мужчина. И поэтому вы сами решите, сколько вам молиться. Потому что я с женщинами по одному разговариваю, а с мужчинами по другому. Вы мужчина, вы должны сами себе как бы решение принимать.
Я понял, еще такой насчет армии вопрос. Могу
задать? Лучше не надо.
А насчет работы?
Ну, спросите насчет работы.
Такой вопрос. В общем,
ну, к нему подойдете, к этому мужчине, он расскажет правильно.
Так получилось, что с 15 лет занимаюсь предпринимательской деятельностью, то есть понял, что мне особо не интересно это вот работать, так как ну, видел перспективу, потому что могу сам на себя. И такой вопрос, как определять, ну вот, стоит ли этим проектом заниматься или нет? Потому что встречалось у меня несколько раз такое, что для дела не до конца. Вот. Потому что, ну, понимал, что...
У вас есть одна проблема. Вы не знаете, как движется энергия времени. Вы не понимаете, что успех, он приходит гораздо позже, чем вам кажется. Примерно в 3-4 раза позже по времени, чем вам кажется. То есть вы, ну, хотите уже сейчас, чтобы был успех, а надо еще в 3 раза больше вложить сил, чтобы он был. И это в целом такая логика, она присутствует везде. И в ваших делах, которые вы делали до этого, везде был успех. У вас нет проблемы с успехом. Вы правильно выбираете направление. У вас есть проблема с выдержкой. Вы нетерпеливый человек, вам надо быстрее. В этом проблема.
Спасибо большое.
Мужчину спросите вот. Только мы с вами договоримся, вы будете спрашивать, а не говорить, да? Хорошо. Как только вы начнете говорить, я заберу у вас микрофон.
Вы приводили пример, когда одного из ваших друзей, другой друг отжал все. И благодаря молитве он его простил. Это правильно. Так они создали прецедент, что простив человека за воровство, следующий ненаказанный, он убьет. То есть вот эта ненаказуемость за плохое создает плохое. Если простили воровство, потом простили ограбление, следующий этап убийства.
Вы абсолютно...
Человеку надо отломать рога на первом этапе.
Вы абсолютно правы. Вы все-таки начали говорить, а не задавать вопросы. Но я с вами согласен, у меня нет возражений. На человека надо наказывать обязательно, но при этом прощать. Надо разделить вот эти две вещи, потому что даже Веда говорится, что даже когда человек сражается с врагом, он врага не должен ненавидеть. Но он должен, может его убить за то, что тот нападает. Но при этом ненависть, она разрушает сердце и возможность даже побеждать. Ненависть ослепляет человека, не дает ему возможность концентрироваться, быть внимательным в сражении. Она не дает человеку побеждать. Поэтому само по себе злоба и ненависть не сочетаются с наказанием. То есть наказание – это просто долг человека. Если человек своровал, его надо наказать. Если он ограбил, тем более. Если он убил, однозначно. То есть ваше замечание – правильное. Я в данном случае имел в виду состояние человека внутреннее. Как обратить, ну, как правильно поступить к тому человеку, это уже другая тема. У меня была такая ситуация, когда женщина, ну, получила такую ситуацию, ее обманули с собственностью родственники. И она меня спросила, простить или наказать? Как вы думаете, какой был ответ? Простить и наказать. Потому что эти вещи не не являются противоположными. Это два разных процесса. Ну, то есть наказать — это чувство долга. Надо наказывать из чувства долга, чтобы человек дальше не шел этим путем. Но прощать — это нужная и необходимая вещь в жизни, потому что она не дает возможность судьбе тебе разрушить, потому что когда человек кого-то не простил, его психика, она ослеплена. Он не может принимать правильное решение в жизни. Он не находится в правильном состоянии внутреннем. Прощение – это способ себя приводить в порядок. А наказание – это долг, который надо выполнять. Но если человек раскаивается раньше, чем его наказали, то наказание надо смягчать. Раскаяние чистосердечное, внутреннее. Не хитрость какая-то, типа, раз уже все поняли, что я все-таки убил этого человека, да, в алкогольном опьянении, тогда я буду теперь раскаиваться. Это хитрость. Но все же понимают, когда человек хитрит, и не идут на поводу. Но бывает так, что человек действительно понял, и тогда наказание нужно смягчать в этом случае.
Лучше наказать, а
потом
простить.
Ну,
не наоборот.
Вы юрист?
Нет. Просто я жить долго живу.
Вы опять правы. Лучше наказать и потом смягчить. Наказать. Да, а потом смягчить наказание. С вами опять соглашусь. Все нормально, да. Ваша логика правильна. Ваш вопрос?
У меня два вопроса таких, они один мешает жизни очень сильно. С сестрой у меня тяжелые отношения. В детстве так получилось, нас разделили. Бабушка и дедушка, они мне на 5 лет старше. И мама ее, ну, получилось, так легко отдала. В общем, бабушка и дедушка ее очень сильно полюбили, и ее забрали к себе жить, вот, в другой город. И мама, ну, мы просто ездили, как бы, ну, виделись, да, и навещали.
Можете не продолжать, спросите вопрос задать.
Вот. очень много годы утекло. Время прошло, и сейчас уже мы много лет не общались. У нее вот такая... я понимаю, что у нее в душе происходит. Я встречала людей, которые, примерно с такой же судьбой. И вот сейчас, как получается, мы встретились. Мы с ней встретились, и очень тяжело вот пойти на встречу. Вроде бы у нас пошел контакт, но она маме звонила, она пошла на контакт. Но очень хочется как-то помочь ей. Но я сейчас понимаю, что мне тут нужно и не есть, но с другой стороны очень хочется наладить отношения. Стоит что-то делать или нет?
Первое, вы должны понять, что она имеет такую судьбу, в которой ее сердце очень трудно открыть, приблизить к родственникам. Она холодный человек по природе в отношениях. Ей тяжело, она не такой, как вы. Ей тяжело это сделать в принципе. Идти в отношения надо обязательно, потому что она ждет от вас этого контакта. Но при этом она не знает, как правильно реагировать. Допустим, ей кажется, что она ведет себя хорошо с вами. Но вам этого недостаточно. Вы чувствуете, что она слабо вкладывается в отношения. И это правда. Но она не знает, как сильно вкладываться. У нее нет такого знания и понимания. Поэтому нужно просто это иметь в виду, учитывать и помогать ей. Но в этой помощи вы не почувствуете взаимности и отдачи. Но вы почувствуете, что человек меняется, ей стало лучше, легче жить. Она сможет, она же не замужем сейчас, да? Да, она сможет выйти замуж. Вот. То есть, благодаря вашим усилиям вы поможете ей правильно жить. Но при этом вот такой взаимности, которую вы хотели, она вам не сможет дать, не потому что ее неправильное воспитание, потому что тяжелая судьба в личной жизни. Тяжелее, чем у вас.
Самое главное, чтобы ей было лучше.
Самое главное, вы должны понять, что ваше ощущение, что ей не нужны отношения с вами, оно иллюзорное. Она просто не знает, как правильно себя вести. А вы не обращайте внимания на эту стеснительность. Будьте выше. Будьте выше этого. Будьте выше. По-доброму с ней себя ведите. Нужно, чтобы лед ее сердца оттаял. Ей самой трудно это сделать. У нее нет таких сил. Но надо перешагивать через себя, потому что тяжело общаться с такими людьми, которые не вкладываются в отношения. Но у вас есть долг перед ней, потому что вы ее сестра, и вы должны его выполнить, свой долг. Хотя это трудно внутри.
Еще второй вопрос у меня к моей деятельности касается. Мне хочется как-то немножко через себя перешагнуть, через голову, да, жить нам дана для того, чтобы мы, наверное, лучше становились и чего-то добивались. И так получилось, что у меня сейчас много разных обучений, и они все друг с другом очень сильно связаны. И как-то они все идут в одну повязку.
Устали учиться?
Нет, мне нравится, но мне не получается спать. Вот, я сплю 2 часа в сутки.
А зачем? Зачем спать не надо? Можно вообще не спать.
Я думала, мне еще этот голову держать дальше.
Да, конечно, конечно держать. Еще где-то 4 месяца и потом психушка. Нет, почему может быть? Будет точно? Да.
Не стоит так сильно стремиться.
Вам надо спать 6.5 часов каждый день. Иначе ваша жизнь будет разрушена. Вы сейчас живете на энтузиазме, у вас сильный подъем, духовное развитие, подъем идет. И этот подъем не дает вам понять, что вы делаете со своим телом психическим. Вы его истощаете, у вас уже краски жизни начинают таять. Вы уже не так сильно чувствуете, что происходит вокруг. Идет усталость, увеличивается. Заканчивайте этот эксперимент немедленно.
Спасибо большое.
Надо закончить некоторые виды обучения. Просто сейчас, потом продолжить, когда придет время. И спать минимум 6.5 часов. Когда вы будете спать 6.5 часов, у вас включится режим, у вас клапан начнет сработать, и вам будет хотеться по 9 часов спать. Надо себе дать такую возможность. Может быть, недельку поспать, прямо отоспаться, а потом спать 6,5-7 часов.
Спасибо вам большое. Спасибо огромное. А, ну, я извиняюсь, так, третье. Вот по поводу того, что ну, давно мы с мужем ждем уже, как бы 8 лет мы вместе.
Это очень много, да, это деток, давно.
Деток, ну, деток нет у нас, хотим очень много.
А вот деток нет, потому что 3,5 часа.
Потому что не спит.
Вот есть такое понятие отжиз, такая энергия психическая. Я сегодня на тренинге объяснял эту энергию. Она, без нее зажать ребенка невозможно. Если женщина сокращает продолжительность сна, она создает себе искусственное бесплодие. Также это происходит от перенапряжений психических различных. Часто бывает так, что женщина бросает работу, проходит полгода, и она легко беременеет, без всяких проблем. А когда перенапряжение, ну, как организм работает? Зачатие означает, что организм готов работать на двоих. Но когда человек истощает себя и не дает даже на одного возможность работать, то гормональные функции, естественно, снижают активность, чтобы препятствовать перенапряжению. Ну, то есть работать на двоих, предохранитель срабатывает у женщины, у нее гормоны не могут включиться на зачатие, потому что у нее на себя сил не хватает.
Спасибо вам большое. А вот может быть, как вы считаете, в нашей ситуации обратиться у вас полечиться?
Полечитесь, только я сразу вам говорю, если вы не будете спать нормально, длительное движение совершать, все это будет бессмысленно. Вы зря просто деньги потратите. Потому что вы истощены, у вас не хватает энергии природы для жизни. Так, мы с вами продолжаем нашу беседу. К сожалению, я не проследил немножко, как составили список тем. Лучше говорить просто на семейные отношения все 3 дня. Потом 3 дня говорить о деятельности, потом 3 дня говорить еще о дружбе, допустим. Когда вот это так много тем сразу включается, то это называется галопом по Европам. Я уже как бы попросил организаторов, ну, своего секретаря, чтобы больше так не ставить расписание, особенно когда я давно не был в каком-то городе. Ну, в принципе, сегодня тема «Дружба», она очень сильно сочетается с предыдущей темой. И мы будем именно в этом ракурсе сочетания с семейной жизнью это рассматривать сегодня. Почему сочетается, я сейчас объясню. Потому что существует определенная подмена в жизни людей, которая заключается в том, что люди думают, большинство людей так считают, думают, что они в личной жизни должны получать счастье, облегчение какое-то, помощь себе, счастье, облегчение, что-то получать, короче. Но это полная иллюзия. В личной жизни человек ничего не получает, он должен только давать. А вот когда он дает, тогда он получает как благодарность и как награду за то, что он так это делает. Но для того, чтобы давать, для этого нужны силы. И поэтому с точки зрения построения жизни существуют определенные законы, которые человек должен соблюдать. Но эти законы в современном обществе, мягко говоря, попраны нашей жизнью. Другими словами, человек должен в полной степени получать силы от социальной жизни. Например, женщина, она очень сильно вкладывает в любовь к детям и к мужу. Ее энергия любви, она везде очень сильно востребована. Ей надо заботиться о близких, ласково с ними себя вести. Это все энергия любви. И эту энергию же надо откуда-то брать. То есть не бывает так, чтобы она с неба валилась. И эта энергия берется от друзей. Ну, то есть женщина должна иметь подружек, которые ее очень любят, и она должна служить им и получать в ответ служение. Она должна быть очень социально активной женщиной. Ну, то есть вообще в древней культуре женщины не работали. Но это не значит, что они были, ну, такими как бы рабами семьи. Ну, то есть женская деятельность означает обучение детей в школах. Это не работа, это социальная деятельность. Тогда было разделено. То есть обучение детей – это добровольная деятельность, которая приносит счастье и тому, кто это делает, и детям. Ну, то есть это такая деятельность – обучение детей, забота об инвалидах, забота о благоустройстве города, допустим, о садах, о парках, кормление нищих – это женская деятельность. А также взаимоотношения с родственниками, взаимоотношения с подружками создают атмосферу любви. Раньше культура была наполнена, энергия жизни была наполнена женской энергией любви. Сейчас общество сильно истощено, не хватает женской энергии любви. Раньше люди жили в отношениях сильно, они взаимодействовали сильно друг с другом, поэтому теплая атмосфера была в обществе. Теплая атмосфера. Эта атмосфера прежде всего нужна самой женщине, потому что она ее наполняет и дает ей возможность служить близким. А служение близким – это расходование энергии. Если ты хочешь от мужа, чтобы он тебе давал силы, это иллюзорное желание. Муж никогда не даст силы, он будет их только брать. И жена берет у мужа тоже силы, тоже ему не дает. Они друг другом пользуются постоянно. Идет истощение друг на друга, а не наполнение. То же самое женщина истощается на детей. Она думает, что от детей будет получать силы? Нет. Они тоже будут забирать силы. Родственники забирают силы. Силы дают подружки. И социальная деятельность направлена на благо других людей. Дает силы человеку. Раньше атмосфера была очень теплая. Допустим, взять песни, которые написаны там 70-80 лет назад, допустим. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Да? Чувствуете атмосферу? Счастье. Потому что девки гуляют, они любят друг друга, радуются, улыбаются друг другу. Создается атмосфера. Сейчас девки где находятся? В ТикТоке в лучшем случае, да? Как, а в худшем в фильмах ужасов. Вот. И все это что? Наполняет энергией счастья, наполняет общество. Социальная забота стала бизнесом. Там нет любви, там есть просто извлечение прибыли. Конечно же, женщины заботятся об инвалидах, все это есть. И те, которые так живут, они живут более полноценной жизнью, чем все остальные люди. Но даже тем женщинам, которые заботятся об инвалидах, надо также учиться дружить с женщинами, потому что сама возможность выйти замуж – это энергия другого порядка. Вот, допустим, если женщина заботится о детях, то она копит энергию, которая дает возможность ей зачать ребенка. Но если не с кем зачинать ребенка, как ты зачнешь? Как бы, если только от Святого Духа, как Святая Мария, допустим, это уже очень высокий уровень. Поэтому единственный вариант – это понять, как все-таки наполняется женщина той энергией, которая дает возможность выйти замуж именно. А это наполнение идет уже через подружек. Поэтому на них надо тоже уделять время, а не только на свою работу и заботу о, допустим, детях больных. Понимаете, да? Люди сейчас социально зашоренные все. Современная жизнь означает работа, дом, телевизор и транспорт. Все, то есть нет взаимодействия ни с природой, ни с людьми. Человек становится обрубленным, у него не хватает силы. Вот, допустим, если женщина имеет очень теплые, ласковые отношения с женщинами, у нее есть силы терпеть мужа, в этих взаимоотношениях с женщинами у женщины также срабатывает возможность быть очень разумной. Потому что разум женщины, в отличие от разума мужчины, имеет коллективную природу. Женщина, у женщины разум такой же, как у мужчины, или слабее? Слабее, да? У какой женщины слабее? Разумность, да. Слабее, да? Значит, у вас не хватает общения с женщиной. Вот смотрите, женщина имеет такой же силы разум, как у мужчины. Но он у нее по-другому работает. Женский разум работает в очень сильной связке во взаимоотношениях с женщинами. То есть женщина, прежде чем принимать решение, все понять, она очень сильно все обсуждает. Ей нужно разобраться во всем. Она все изучает. Ну, то есть разум женщины работает не на, как бы, не на личную ответственность и храбрость, как у мужчины это происходит, а на очень глубокую оценку ситуации. То есть разум женщины взаимодействует с сердцем, с совестью, и через совесть и мнение подружек женщина очень глубоко разбирается в теме и принимает решение. А мужчина принимает решение, основываясь на своем опыте. И хорошо, если у него развитый разум, тогда на опыте старших еще тоже. Ну, то есть он принимает, изучает мнение старших также. Это развитые мужчины, разумные. Разумная женщина социально активная очень. Она имеет очень хороших, развитых подружек, не сплетниц, которые всех обсуждают, а подружек, которые нацелены на Бога, на духовную жизнь. И с ними обсуждает все вопросы, принимает решения. Дружба не означает сюсю-пусю, хотя это тоже надо. Женщине нужна эмоциональная часть отношений тоже. Но большая часть дружбы – это обсуждение какое-то, каких-то вопросов важных с женщинами, по-женски, беседы. Вы понимаете, здесь очень важно также понять, что это не просто болтовня. В современной жизни люди потеряли понятие, что такое сила. Они не знают, вот, например, что такое социальная сила. Допустим, один мужчина меня спросил, как мне занять высокое положение в обществе. Я ему сказал, что для того, чтобы занимать высокое положение в обществе, нужно обрести силу уважения к старшим. Если ты очень сильно уважаешь правительство, культуру, все вместе. Культуру, то есть какая крестьянская культура здесь, надо сильно уважать. Дальше власть, какая вот структура власти, уважать искренне, уважать. Уважать старших, которые непосредственно связаны с тобой. Уважать также своего отца и мать очень сильно, несмотря на их ошибки в жизни. Когда человек все это вместе имеет, то его сила, возможности занять высокое положение, дальше начинает включаться в момент действия, то есть человек должен приходить в администрацию места, где он живет, и предлагать свою помощь какую-то, просто что-то делать доброе, бескорыстно. И в этой деятельности его статус начнет очень быстро подниматься. И причем не обязательно именно в этой деятельности, которую он предлагает, ему будут предлагать какие-то административные должности потом и так далее. Я ему рассказал эту схему. Он говорит, а что, вот обязательно надо как бы прогибаться? Я говорю, что значит прогибаться? Он говорит, ну как я вот буду уважать тех, кого я не уважаю? Я говорю, а ты не уважаешь, потому что ты не понимаешь. Вот почему, допустим, Бог поставил, Бог же ставит, то есть всем управляет Бог или правители денег? Кто коронавирус создал, правители денег или Бог? Если ты считаешь, что зло управляет миром, тогда ты не разбираешься в этом мире. И ты никогда не будешь занимать высокое положение, потому что ты там не нужен. Потому что ты тупой, у тебя слабый разум. Ты думаешь, что в этом мире управляют всем злые силы. У тебя не хватает мозгов, чтобы это понять. Кто управляет здесь всем? Если Бог всем управляет, значит, Он расставляет всех во всех странах, Растаба всех странах, расставляет тех, кто там должен править. В соответствии с культурой этой страны, в соответствии с его менталитетом людей, Бог ставит человека, который поможет этой стране сохранить мир. Если у страны плохая судьба, то тогда приходит плохой правитель. Потому что плохая судьба, и тогда начинает рушиться все в этой стране. Итак, уважение к старшим приводит к чему? К тому, что ты становишься в этой системе нужным. Вот представьте, допустим, если какой-то палец у меня, он перестал меня слушаться. Это нормальная ситуация? Я буду лечить его, то есть заставить его работать как надо. Я буду заставлять. Какими-то способами. Понимаете? Точно так же человек, если он хочет занимать высокое положение, то он должен быть полностью в связке со старшими. Потому что в любой системе нужно управление. Нужно управлять обществом. Если ты бунтуешь, если ты не находишься в состоянии веры, подчинения, то тогда ты разрушаешь все. Вот, допустим, давайте разберем такую ситуацию. Вот, допустим, есть какой-то полководец, который знает, как правильно победить противника. Но командование не знает. И у него есть два варианта. Действовать независимо. И второй вариант. Действовать зависимо, но при этом принимать самостоятельные решения. Третий вариант. Тупо выполнять распоряжения старших и ничего не менять. Какой вариант правильный? Второй. Второй вариант требует очень сильного ресурса внутреннего, уважения старших, объяснять им, пытаться доказать свое, получать по шапке. Независимое действие может дать победу какую-то временную, но потом ты можешь ошибиться, потому что ты не взаимодействуешь, общую картину не видишь. Ты видишь только частную свою картину. И поэтому ты можешь совершить ошибку, которая повлечет поражение целой армии. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, неуважение маленькое к старшим, независимость, она потом, в конечном счете, вот рука, допустим, лучше знает, как взять стакан, у нее уже большой опыт, то есть она автоматически это делает, то есть старшие отвернулись, а рука раз, стакан берет сама, потому что она привыкла к нему, его брать. Допустим, да? Но этому нельзя доверять слишком сильно. Может наступить какой-то момент, что рука ошибется, и стакан упадет, и разольется вода. Поэтому Бог создал так в этом мире все, что люди, которые занимают ответственность, они выбирают себе подчиненными только тех, в ком они не сомневаются. Они видят веру, послушание в человеку, преданность. И они тогда назначают его, этого человека, своим помощником. Так работает система управления. Везде в мире. Поэтому, если ты не уважаешь старших, тебе нельзя доверять. Но для того, чтобы быть старшим, также нужно интересы людей поставить выше своих. Когда человек уважает старших, но при этом и у него как бы жадность, у него характер не энергический, не стойкий, он имеет порочные связи. Вот. Значит, его нельзя ставить старшим, потому что он будет, любая слабость человека может привести к поражению. Допустим, жадность, он начинает брать взятки, участвовать в криминальных каких-то ситуациях. Рано или поздно небо оказывается в клеточку, и он сильно вредительство большое совершает. Незаметно для себя он разрушает свою собственную родину, страну. Поэтому тот человек, который хочет быть старшим, он также должен стать интересы других людей, учиться ставить выше. Для этого он должен получить знания в сердце, что это для него тоже выгодно. Человек всегда стремится к своей выгоде, но зная, что делать, помогать другим, это выгоднее, чем помогать себе, это сложное знание. Но оно дает возможность человеку очень счастливо жить в управлении. Также безупречная репутация, нужно блюсти закон целомудрия старшему, никогда не поддаваться на разврат, учиться слушать чужое мнение, терпеть тех людей, которые имеют другую точку зрения, стараться избавляться от зависти и злобы по отношению к конкурентам, быть справедливым ко всем, учиться и так далее. Много-много всего в себе надо развивать, чтобы управлять людьми. Ну, то есть, видите, люди думают, я выучусь на, как бы, на, допустим, международные отношения, там поступлю, или там еще куда-то, и все, и у меня будет диплом, меня возьмут в управление, и потом я буду уже выше положение занимать. А что дальше-то? Шурочку и Балаганову уже дали его деньги, которые он мечтал. Там 100 с лишним рублей, он говорит, для полного счастья ему надо. Ну что произошло-то потом? Он все равно полез в карман чужой. В результате его поймали с поличным. И плюс еще денежки, которые он там имел, тоже пригребли, как ворованные. О чем речь идет? О том, что какое бы образование ты ни получил, и какое положение бы в жизни ты ни занимал, только качество характера, которое ты имеешь, и знания, которые ты имеешь в сердце, спасут тебе возможность быть успешным в жизни. Если ты неправильно настроен, то ты лишаешься всего, что у тебя есть. Даже если ты получишь это легким путем каким-то. Поэтому легкий путь – это проклятие чаще для людей. Если по связям, там, по возможностям человек занял высокое положение, а он не тянет его по своим качествам, то он заворовывается, в криминал вступает в какой-то, и дальше небо в клеточку. Или его просто, как, ну как получается, какая-то случайность, например, он пошел в баню с друзьями, ну как это в газетах пишут, пошел в баню, там как-то споткнулся в бане так, и три раза как бы спотыкался подряд, и один и тот же висок. В результате, или как бы 6 раз упал на нож. Понимаете, ну несчастный случай. Бывает, когда человек занимает высокое положение и начинает взаимодействовать с криминалом, то вот такие несчастные случаи, на вертолете разбился, ну случайно. Заснуть зацепился. Слишком низко летел. Случайности такие возникают. Я ни на что не намекаю. Как бы. И случайности связаны с Богом. Неправильно жил, получил результат. С кем поведешься, от того и получишь. Мы говорим сейчас с вами о чем? О том, что существуют определенные силы, которые дают тебе возможности хорошо жить. Люди в основном думают, что хорошо жить означает очень тяжело работать или иметь много денег где-то, какими-то способами получить эти деньги. Но хорошо жить означает быть счастливым. Вот, допустим, в Аюрведе существует два понятия болезни. Одно понятие – это арогья, а означает «не», арогья означает, рогья означает «болезнь», «не болеет». Ну, то есть, понятие здоровья мы разбираем сейчас. «Не болеет» – это один вариант. И второй вариант – «свадьяя». «Свадьяя» означает состояние глубокого счастья внутри, удовлетворения. Вот, допустим, если человек инвалид, он просто инвалид, он не может не болеть уже, у него ноги нет там, допустим, или еще, он обездвижен. Он по определению болеет, да, у него функции тела не работают нормально, но он испытывает полное удовлетворение и счастье. Другой человек, все функции работают нормально, но он несчастен. У меня к вам вопрос, кто из них более здоров? Инвалид, который испытывает счастье. Так считает восточная медицина. Она говорит, что счастье настоящее не купишь за деньги. Оно не зависит от того, насколько у тебя функции. Оно зависит от твоей развитости, твоего сознания. Точно так же человек с небольшой жилплощадью может быть очень счастливым. Или наоборот, с большой жилплощадью может быть очень несчастным. Вы говорите, Олег Геннадьевич, не рассказывайте нам сказки. Я не рассказываю. Я когда 7 лет жил в Москве, я встречался со многими богатыми и очень богатыми людьми. Давал им консультации. Я такого насмотрелся, Бог ты мой, как много у них проблем в жизни, как родственники их подставляют, как много там, когда большие деньги, жестокости и злобы даже среди друзей. Какая жесткая и тяжелая жизнь. А иногда мне приходилось консультировать людей, которые уже не могут просто, допустим, съездить и погулять по парку. Ну, ты просто взять на рыбалку съездить. Для этого нужно, чтобы на расстоянии нескольких километров стояли снайперы, чтобы охранять тебя от всяких возможных угроз. Мне пришлось консультировать одного человека, у которого жена не может никому позвонить по телефону. Почему? Потому что стоят заглушки везде. Такова необходимость жизни. И все, с кем она общается, подвергаются серьезному исследованию. И это счастье? Мы говорим о счастье и несчастье сейчас с вами. Итак, человек как бы ковбой Джо, неуловимый, потому что он никому не нужен, поэтому неуловимый. Он скачет по прериям, у него все классно. С этим, с револьвером там. Ну, он неуловимый, потому что он вообще никому не нужен. И второй вариант – высокое положение в обществе. Всем нужен. Понимаете, думай и выбирай. Итак, мои дорогие друзья, попытайтесь одну вещь понять. Ваше счастье внутреннее очень сильно зависит от вашего восприятия мира. Вот даже если просто вы начнете гулять по парку, желать всем счастья, ваша жизнь капитально просто изменится. Я не говорю о том, что надо без штанов ходить и не иметь жилья, ничего прочего. Я просто вам крайности определенные привожу, что для того, чтобы включились определенные правильные процессы мышления внутри. Потому что у человека есть определенный, у всех людей есть определенный крен сознания. Он связан с желанием жить. Вот если, допустим, взять муравья, он будет до последнего строить муравейник, пока не помрет. Понимаете, точно так же человек, он просто это желание жить или желание самосохранения, оно включает у человека механизм быстрее, больше и сильнее. И он не может остановиться. Но этот механизм ничего общего со счастьем не имеет. Потому что есть, с точки зрения счастья, вообще существует два состояния. Первое состояние – это желание комфорта, уюта и самосохранения. Это то счастье, которое включается у человека независимо от его развития. Потому что это животный уровень восприятия мира. Все тараканы, все суслики, хомяки занимаются тем же самым. Они тоже трудятся с целью самосохранения. У них есть норка, у них есть запасы в щечках. Вот все то же самое, понимаете? Кто может запасы делать, делает. Кто не может, тот не делает. Но все постоянно стремятся к комфорту и уюту. Все сражаются за свое существование. Все птицы, звери. Понимаете? И если человек считает это за счастье и считает, что цель его жизни это увеличить жилплощадь, выплатить ипотеку, дать возможность также иметь достаток своим детям, родственникам, то этот человек никогда не сможет быть счастливым. Это не значит, что комфорт и уют отменяются. Это нужно, но это находится насильно в втором месте по отношению к другому процессу, который человек в своей жизни должен очень сильно увеличивать, потому что истинное счастье возникает от глубоких, чистых, светлых отношений с этим миром, которые абсолютно бесплатно достаются человеку, если человек включается в эти отношения. Единственная цена – это желание действовать в этом направлении и прилагать туда усилия. Они бесплатные, они не требуют положения в обществе, не требуют денег. Допустим, желать, пожелать, я желаю всем счастья, то как бы надо платить деньги. Допустим, здесь вы заплатили, когда пришли. Ну, вы можете дома это делать, на улице, бесплатно абсолютно, так? Итак, смотрите, еще раз, давайте вернемся назад. Вот смотрите, при чем тут успех в дружбе там? Сейчас вы его поймете чуть позже. Вот смотрите, допустим, я все время занят тем, что я работаю, забочусь о семье, о детях. Занят, то есть я занятый человек. У меня счастье есть? Нет. Почему? Потому что для того, чтобы у меня было счастье, мне надо переключить переключатель. То есть это значит, что волевое усилие предпринять над собой, направленное в какую сторону? В сторону не самосохранения, не вот этой жизни ради комфорта, уюта и заботы о своем комфорте и уюте, а в сторону отдачи. Если я, допустим, радуюсь природе, это отдача, это надо себя заставить. Я иду домой, мне некогда вообще. Олег Геннадьевич, вот вообще он там, наверное, у него дел никаких нет. Там, радуется природе. Это большая роскошь в наше время, радоваться природе. Причем тут это? Это вопрос вашего... Вот вы, допустим, если влюбились в кого-то, вы что, не найдете время на свидание? Вы все бросите и побежите. Потому что это вопрос ваших приоритетов внутренних, а не вопрос времени. Вы просто вам не понимаете, зачем это надо. Вот, допустим, я завтра побегу свои 17 километров. На это занимает 2 часа, много времени. Но зато потом все, что я буду делать очень счастливо и много, и без устали. Почему? Потому что я наполнюсь очень сильной энергией. И еще возможность наполняться, она не у всех одинаковая. Вот, допустим, 6 лет назад я мог только 500 метров пробежать. Это в 34 раза меньше наполнение. А сейчас я наполняюсь в 34 раза больше, потому что я бегу дольше и больше испытываю счастье от природы. Слушаю в это время лекцию наставника и испытываю счастье, погружаюсь в это все. Час 50. И потом следующий перелет в Питере, трехчасовой отсюда, вообще не вызовет сильного перенапряжения у меня. То есть на этой энергии я легко смогу. А сегодня я делал 2 часа йогу, и вы чувствуете, вы слушаете мою лекцию, она к вам заходит очень спокойно вглубь, да? Без всякого напряжения, вы как будто под какой-то шапкой находитесь, да? И спать не хочется, и напрягаться не хочется. Все само собой происходит. Это энергия моей аскезы. Йога дает спокойствие. От меня чувствует спокойствие сейчас, да? Это результат того, что я сделал утром. Понимаете? Но если бы я этого не сделал, я бы читал лекцию, вам бы было тяжело слушать. Понимаете? Итак, есть два вида счастья. Один вид счастья – это стремление к комфорту, уюту. Алло, как у тебя дела? Хорошо. И у меня хорошо. Ну, все хорошо. Спим дальше. Вот. А второй вид счастья – это когда человек выходит из этой зоны комфорта и получает силы для того, чтобы жить. То есть он желает счастья людям. Это надо себя заставлять, мои дорогие друзья. Он идет на природу, зарядку делает. Переключатель включать. Переключатель. Радоваться подружкам, приглашать домой людей, друзей, подружек. Не для того, чтобы набухаться и рыгать потом под столом, вот, а для того, чтобы любить друг друга. Спиртное не нужно. А если кто-то со спиртным, не приглашайте их. Приглашайте вот здесь, перезнакомьтесь друг с другом и приглашайте хороших людей, которые хотят поговорить о возвышенных вещах каких-то. А не бухать и рыгать потом. Это тоже определенная дружба, как бы, но она не приносит счастья. Она приносит просто потом похмелье, понимаете, головняк. Мат-перемат. Это не та дружба, которая человеку создает ту энергию, которая потом успех дает. Итак, смотрите, люди все, они живут как? На истощении. Постепенно теряют силы. Почему? Потому что сильно человек устремлен к комфорту, уюту и покою в жизни. А если человек устремляется к желанию служить, заботе о других людей, то постепенно у него расширяются возможности в жизни, потому что существует такая сила. Вот допустим, вы качаете гири, да, мышцы появляются, или у женщины, когда она занимается весом, она становится очень стройной, тело становится очень красивым, у нее мышцы не появляются, у нее появляется стройность. Подтянутость внутренняя. Она становится очень подтянутой, женщина. А мужчина становится сильным. Ну, то есть человек занимается весом, и он становится красивым внешне. Точно так же, когда человек вкладывает силы в любовь к людям, заботу о них, служение, то у него появляется тоже сила, которая меняет его социальную жизнь и делает его счастливым в этой жизни. Допустим, есть разные энергии. Например, есть энергия заботы о людях. Когда женщина заботится о людях, она накапливает силу замужества. Не о детях, не о старших она заботится, а просто о людях вообще. Радуется им, желает им счастья, служит им. Что-то делает хорошее для них. Женщина, когда так вот вкладывается в людей, то у нее, у каждой женщины есть определенная сила, которая ей нужна, чтобы сбить с ног какого-нибудь мужика. Ну, что, понимаете, выйти замуж означает победить мужчину. Победить означает заставить его полюбить. Есть две вещи. Есть вожделение, то есть девушка красится, делается красиво, она увеличивает вожделение. Значит, мужчина хочет секса. Но секс это еще не повод для знакомства, как говорят. Тем более для замужества. Вот. А она же хочет замуж. А это совсем другое. Это означает, что ты имеешь силу в сердце быть верной женой, служить, заботиться, быть ласковой, доброй, нежной. И когда мужчина это видит, то он хочет уже другого от этой женщины. Он хочет семьи от нее, детей, совместной жизни, когда он видит эту силу. То есть все зависит от силы. Так, теперь мужчина. Ну, допустим, он может, конечно, там ходить в спортзал, стать сильным, как мужчина, крепким. Это вызывает, оно идет такое, как бы, двигает плечами. У женщин возникает половое чувство. Желание быть близко к этому мужчине. Но если он ответственный человек, служит людям своей мужской силой, он заботится обо всех, всегда готов прийти на помощь. Честный человек, рассудительный. Это виды мужской красоты. Но эта красота вызывает у женщины желание выйти замуж уже, а не лечь с ним в постель. Другие желания возникают, понимаете? И эти виды социальной силы, они все не дешевые. Они требуют только одного. Это включать переключатель. Потому что все люди на земле, они зашорены. Работа, дом, телевизор. У них переключатель не переключается, поэтому они не могут развиваться как личности. Они не могут социально становиться сильными. Они не могут строить отношения с людьми, дружбы, любви и развития внутреннего. Одно другому не мешает, одно помогает. Ну, то есть, допустим, еще раз повторяю, социальная сила уважения старшим дает человеку высокое положение в обществе. И старшие же ему дают качество характера. Как, например, взять Петра I и Меньшикова. Если взять, допустим, социальные слои, которые существовали 150 лет назад, и сейчас это небо и земля. В то время босяк или человек, который живет на улице, он был безграмотным, он был неряшливым, он был вонючим, страшным человеком, почти как животное. У него не было никакого интеллекта, не было нормального общения. У него даже язык, на котором он говорил, отличался от всех языков. Они даже с трудом понимали друг друга. Понимаете? И вот такой босяк Меньшиков, просто потому, что он уважал Петра I, своего друга. То есть он подружился с вот этим вот правителем. И в результате он стал предводителем армии всего через пару десятков лет. Представляете, какое развитие человек получил благодаря дружбе со старшим? Просто потому, что он верен был старшим, готов свою жизнь был отдать за этого человека. А кого он может поставить предводителем? Только такого человека, который готов отдать свою жизнь, без всяких сомнений. И поэтому этот босяк стал занимать самое высокое положение в обществе, которое только можно было в этом обществе иметь. Это результат правильного восприятия мира. То есть человек выбрал служение как основу своей жизни. Он вышел из зоны комфорта, он начал заботиться именно о том, чтобы отдавать, а не принимать. В результате потрясающие изменения произошли в его жизненной ситуации. Это мы с вами изучаем дружбу. Мы еще не дошли до видов дружбы, мы поговорим об этом, но сначала мы должны разобраться, что такое вот социальная сила человека, которая дает человеку возможность выйти замуж и сохранить семью, и устроиться на работу, и иметь высокое положение, иметь ту работу, которую ты хочешь. Это тоже социальная сила. Один мужчина меня спросил, говорит, я не могу найти, чем мне заниматься в жизни. Что мне делать? Я говорю, все будете делать, что я скажу? Он говорит, да. Я говорю, хорошо. Где вы сейчас работаете? Он говорит, я вот там-то работаю. Оставайтесь там 3 года. Он говорит, зачем, Олег Геннадьевич? Вы что, издеваетесь надо мной? Мне не нравится там, зачем я буду оставаться? Я ему объясняю, говорю, вам нужно выработать определенную социальную силу. Ваша проблема заключается в том, что вас не научили в детстве работать. Вы не любите труд. Вы не любите просто сам труд. Вы думаете, что сейчас вы найдете какое-то место, где вам понравится труд, но вы просто не любите труд. Поэтому вам надо работать, оставаться на этом месте до тех пор, пока вы не полюбите труд, пока вы не почувствуете, что вам нравится просто что-то делать для людей хорошее. Он говорит, ну как это мне поможет найти мое любимое дело? Я говорю, точно так же, как человек, который полюбил воевать, он может найти себе, где ему воевать лучше. Точно так же человек, который полюбил девушек в целом, как личность, может из них выбрать себе лучше. Как много девушек хороших, не плохих, а хороших. Как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит, только после этого. После того, как много девушек хороших. Если ты девушек боишься, никогда не выберешь себе. Сначала они должны стать хорошими. Это значит, что ты что-то хорошее для них должен начать делать. Если ты ничего хорошего для человека не делаешь, он никогда не будет хорошим. Один монах подошел к своему наставнику и говорит, я не люблю вот этого монаха, я уже устал так жить. Что мне делать? Он говорит, начни ему служить. Он говорит, ну как? Здоровайся с ним, радостно, когда его видишь. Когда он кушает, принеси ему хлеб, позаботься о нем. Что-то делай для него полезное. Он говорит, мне не хочется это делать. А ты делай через силу. И он начал так делать. И тот монах начал при встрече ему улыбаться, радоваться ему. И тот увидел в нем душу. Хорошие качества. В результате сердце его поменяло восприятие этого человека. То есть служение другому человеку через силу приводит к необычному результату. Твое социальное положение меняется. Ты уважаешь начальника, он становится для тебя другим человеком, он раскрывается в другом свете. Ты начинаешь заботиться, уважать какому-то человеку, он тоже раскрывается. Твой муж, которого ты уже думаешь, что вообще безнадега, он тоже начинает становиться другим человеком. Но для того, чтобы служить мужу, для этого нужно учиться служить людям. Потому что, еще раз повторяю, служение мужу – это ресурсная вещь. Один раз послужил, а потом 3 дня мучаешься, ходишь, сил нет. Почему? Потому что он плохо себя ведет, он оскверняет тебя, он вытягивает из тебя все силы. Поэтому силы от мужа ты не наберешь. Тебе надо брать силы от других людей, от дружбы. В этом заключается знание, которое мало кто вообще даже близко понимает. Люди, если они просто по своей природе имеют вот это вот интуитивное знание, как правильно жить, они достигают каких-то успехов в жизни. Но если человек это все понял, и у него нет интуитивного этого знания, он достигает таких же успехов со временем.
Ее одну к себе зови, и радость ней придет за ней, и ты поймешь тогда, что все служить любви пришли сюда. Секрет простой, но я не знал, и вечно счастье здесь искал, уюта и покоя, и блаженства. Я мир пытался изменить, мечтал, меня начнут любить, и видел в этом смысл и совершенство. Весь мир послание о любви, он мне кричал, лишь ей живи, потоки тел во мне в крови, ее одну в себе зови, и радость ней придет за ней.
Так, есть сила, которая заставляет нас думать о делах. Это сила самосохранения. Мы боимся смерти. Главная причина – страх смерти. Заставляет человека суетиться, бегать, зарабатывать деньги, увеличивать жилплощадь, беспокоиться постоянно. Я когда шел на эту лекцию, думал об эту лекцию, ну как бы изучал ее внутренне, как вам все преподнести. Навстречу мне шел мужчина, он в одной руке нес 5 литров воды, а в другой просто литровую бутылку воды. Он был немножко согнутым, таким сгорбленным, и он на всю улицу кричал: «Дожили! Боярышника в аптеках нет! Что это за жизнь вообще?» И он смотрел на меня с мольбой. Я подумал, ну, весь город полон боярышника. осенью. Но набери себе на целый год, это немного, пару килограмм, и не парься. Переключи свое мышление. А, я понял. А ты из него спирт делаешь, что ли? А? Я отстал от жизни, конечно. Я думал, ему для лечения надо. Ну, не важно. Важно то, что надо переключать сознание. Боярышник же можно собрать. Но я имел в виду другое. Боярышник хорошая вещь для того, чтобы лечить давление, успокаивать организм. Я думал об этом. Ну, как-то я наивно полагал другое. Но вы более опытные в этих вопросах. Я просто никогда в жизни не пил. Я не знаю, что такое алкогольное опьянение. За меня весь отец все выпил все время. Я просто на него смотрел, делал вывод. Ну ладно, это другая тема. Итак, мы говорим с вами сегодня о том, что существует определенный механизм, с помощью которого человек может стать успешным. Для этого он должен понять законы успеха. Законы заключаются в том, что успешен тот, кто имеет больше силы. Существует социальная сила человека. Например, сила занимать высокое положение. Зависит от качества характера человека. Качества увеличиваются с помощью служения, определенного типа служения. Вот, допустим, человек в обществе делает социальные проекты, заботится о людях, его сила увеличивается. И это значит, положение в обществе растет. Наступает качественный скачок в какой-то момент, и ему дают какую-то ответственность уже, этому человеку. Точно так же девушка, она служит, любит людей. Кто такая женщина? Это та, кто любит людей по природе. Вот женщина, ее природа любить людей. Мужчина так не любит людей, как женщина. Когда человеку плохо, он к мужчине побежит. Вот, допустим, идут люди, человеку плохо, он падает, он мужчину будет звать на помощь? Женщину. Женщина откликнется? Обязательно. Она сначала подбежит к этому человеку, а потом рявкнет на какого-нибудь мужика, и тот тоже подбежит. Она его включит в 5 секунд. При необходимости. Женщина это та, кто любит людей. И Бог ей дает взамен защиту. По идее, женщине не обязательно работать. Вот женщины боятся очень сильно того, что они не получат какую-то специальность. Поэтому они судорожно сначала учатся в институте и думают, вот сначала выучусь в институте, получу какую-то специальность, буду иметь возможность где-то работать, а потом уже буду думать о замужестве, иначе как я буду жить в этом мире? Я не буду защищена. У меня не будет возможностей никаких. Это глупое мышление. Почему? Потому что женщина, которая заботится о людях, всем служит, она не нуждается в работе. Ее будет содержать вот такой вот развитый и богатый муж. Потому что чем более развита женщина социально, тем более высокого положения она получает мужчину себе. И именно такой человек в нее влюбляется. Но даже если у ней по какой-то причине, по какой-то нет мужчины. Я не знаю, что конкретно было в этом случае, но я увидел, то есть я изучаю же эту тему, я ученый в этой области, я изучаю социальные отношения, изучаю, как людям выходить из трудных ситуаций. И Бог мне это показал пример удивительный человека, который показал точно, как это работает. Ко мне где-то там в Сибири лет 5 назад подошла одна женщина, с желанием помочь больному человеку. Я говорю, ну вы знаете, у нас много специалистов задействовано, патронаж идет, мы не можем бесплатно лечить человека. Ну то есть нужно ему оплатить лечение. Она говорит, Олег Геннадьевич, вопрос только в том, сможете вы помочь или нет. А оплатить нет проблем. Я говорю, вы оплатите что ли? Она говорит, да, я оплачу. Я говорю, а вы где-то работаете? Она говорит, нет. Я говорю, у вас есть дети? Она говорит, есть. Сколько? Четверо. Я говорю, а какой возраст? Она говорит, старшему 4 года. Я говорю, а кто вам помогает? Отец, родственники богатые? Нет. Я говорю, вы берегите деньги на свою жизнь. Если у вас есть сбережения, она говорит, у меня нет сбережений. Меня немножко повело. Я начал узнавать об этой женщине. Оказалось, что она целый день сидит в телефоне, ну, как бы параллельно занимаясь с детьми, она сидит на телефоне и людям помогает по разным вопросам. К ней постоянно идет поток. Ну, то есть, кто несет что, кто продукты, то деньги. И она за неделю собрала денег этому человеку на лечение. То есть, я не знаю подробностей, то ли ушел из жизни муж, то ли что-то еще произошло. Я не знаю, что произошло. Она осталась без мужа. Такое может быть в жизни любого человека. Но она счастливая, жизнерадостная, не парится вообще. Глаза не квадратные. Она не беспокоится ни о чем. Это означает именно та сила, о которой я говорю. Социальная сила. Заставляет человека не париться вообще. Есть вещи, которые вы не сможете понять сейчас, но они тоже существуют. Например, мой духовный учитель, он монах, у него всего две пары одежды, вот, и он ездит по всему миру, и он планирует поездки на год вперед. Международные перелеты стоят очень дорого. То есть ему надо там больше 100 тысяч долларов отдавать на билеты просто. Он не работает нигде. И он не копит денег. Организация духовная его не обеспечивает. Он просто ездит, и ему люди жертвуют деньги. И он не просто оплачивает билеты, он еще строит храмы по всей Индии на эти деньги, которые ему дают последователи. У него много последователей. Вы скажете, ну человек как бы предприимчивый. Он вообще не предприимчивый. Я когда на одном фестивале просто ну, и был его слугой и собирал эти пожертвования, которые я ему собрал, я пересчитал, список сделал, все, кто там что пожертвовал, он говорит, что ты мне бумагу эту даешь? Я говорю, хочу отчитаться за деньги, которые вам пожертвовали. Он говорит, мне не надо этого отчета. Я говорю, ну а если я возьму у вас денег, ну как бы украду, допустим? Он говорит, возьми. Я говорю, нет, я не возьму. Он говорит, а что ты говоришь, что ты возьмешь тогда? Ну возьми. И он улыбается при этом, он не меня не воспитывает, просто улыбается по-доброму. И я понял, что этот человек, у него сердце настолько чистое и спокойное, он не парится вообще с деньгами. И Бог ему дает столько ему, сколько ему нужно для осуществления его планов. Это другая форма жизни. Человек вообще не думает о себе, все время переключен на других, и на него просто все валится в жизни. Теперь другой пример приведу. Вы скажете, это успешный человек. Хорошо, другой пример. Приезжаю в одно святое место, только приехал, чемоданы поставил, пошел за продуктами. Прихожу в магазин. Мне надо было взять фруктов, там, фиников. И там, понимаете, в Индии они финики прессованные такие вот, пачками продают. И я говорю, дайте фиников, ну 100 грамм. Он говорит, я не могу 100 грамм, у меня вот есть вот кусок. Я могу его дать. А я пошел, нигде больше нет. Тут у него кусками только, большими. Я беру финики, там 1,5 килограмма вот этих финиковой массы, это мне обожраться просто там. А я приехал на неделю. Я думаю, куда мне их девать? Вообще я пришел такой замороченный этими финиками. Говорю, зачем я их купил? Надо было вообще не брать. Мне это надо там штук 10 всего, а там целых 1,5 килограмма. Проходит 5 минут. 5 минут всего. Ко мне заходит пожилая женщина, которую я давно знаю. Она там живет. Она не работает нигде, просто живет там. А никто особо о ней не заботится. Это отреченная женщина. Она приходит и говорит мне: мне Господь в сердце сказал, что у тебя для меня есть финики. Я обалдел. Вообще просто. Я взял, отрезал ей все, что полагалось ей. Отдал ей, говорю, ну да, вот так получилось, я купил больше фиников 10 минут назад. И потом мне было очень важно одну вещь. Я пошел за ней, начал следить. Она пошла и начала раздавать финики на улице. Ничего себе не оставила, просто все раздала. Потом я пошел дальше за ней смотреть. Она не знает хинди, не знает английского. Она говорит только на русском языке. Она подходит в один магазин и на русском языке говорит: дай мне вот это. Человек метается, просто вот так метается, и тут же ей дает. Она идет и там раздает пищу нищим. Я спрашиваю, зачем ты ей дал? Он говорит, как только женщина эта приходит ко мне в магазин, дальше просто все улетает. У меня как бы потом зашкаливает просто прибыль. И так говорят все, все знают, что если она пришла, это большая удача. Надо ей немедленно дать все, что она просит. Представляете, какой уровень защиты у человека, потому что он вообще не думает о себе, этот человек. Но я вам сейчас скажу одну вещь, и вы больше не захотите о ней слушать ничего. Один раз я пришел к ней в маленькую, там у ней маленькая комнатушка такая, я пришел к ней туда, просто поклониться ее алтарю. И когда я кланялся вниз вот так вот, то под кроватью у нее я увидел кобру. Я ей сказал, выходим из дома. Быстренько выходим из дома. Она говорит, зачем? Я говорю, потом скажу. Мы вышли, я говорю, у вас ядовитая кобра живет под кроватью. Она говорит, да я знаю. Это моя кобра, она говорит, живет, она ко мне приползла, я ее кормлю. Я говорю, а вы не боитесь, что она вас укусит? Она говорит, нет. И я все понял, что это не мой уровень мышления. Потом в следующий раз я прихожу, я ей спросил, а кобра еще живет? Она говорит, нет, она уже уползла. Она у меня жила просто потому, что было холодно, когда стало тепло, она поползла жить дальше. И тогда я зашел к ней домой уже в следующий раз. Нормально, нет? Другая женщина прочитала где-то в газете, что есть какой-то храм в Индии, который находится высоко в горах, и в этом храме никто не поклоняется Богу, потому что туда, там нет воды, туда очень тяжело добираться, но там древний алтарь, который требуется помощь какая-то, и поэтому просят пожертвований. Она собрала шмотки свои и поехала туда, в эту Южную Индию, в эту деревню. Приехала туда, забралась на гору и говорит, я буду здесь жить и служить. Ну, она при этом не знает даже местного языка и английского. Она просто, как могла, общалась там со всеми, начала, осталась там. Потом люди, когда узнали, что она там живет, она постилась, не ела ничего, просто там служила. Вот. Это она жила, по-моему, то ли в Узбекистане, то ли еще где-то. Это в восточной стране. на русском языке говорит. И люди начали по очереди вот подниматься на эту гору и носить ей воду, еду. Потом она постепенно начала понимать этот язык, на котором там говорили. Они начали с ней разговаривать, советоваться. Все, что она им говорила, сбывалось. Потом, когда люди женились, допустим, совершали какие-то ритуалы, они всегда приходили к ней, считая ее святой. Все, что она делала, благословляла, все это процветало. То есть дальше пошла слава о ней по этой местности. Начали люди, паломники приходить туда, просто чтобы на нее посмотреть. На эту русскоязычную женщину, которая там на горе одна служит в храме. Потом дальше туда приехал правитель этой вот местности. И увидев ее, он так сильно вдохновился, что проложил туда дорогу, провел электричество и воду. Построил ей еще где жить. Она до этого жила просто в чистом поле. Началось паломничество. Как бы это длилось какое-то время, может быть лет 6, 7, 8, 9, 10, я не знаю точно, но знаю, что один раз люди пришли к ней рано утром, и она лежала в поклоне перед алтарем, уйдя из жизни. Потому что она была очень старая уже к этому времени. Я вам рассказываю сейчас про счастливых людей разных, которые включились в этот процесс обмена с окружающими людьми по полной программе. И у них вопрос, как себя обеспечить на завтрашний день, был уничтожен полностью. Я начал с простой женщины, которая имела 4 маленьких детей грудных. Почему я вам привожу эти примеры? У меня миллионы примеров. Я 30 лет уже лекции читаю, вижу тысячи людей. Понимаете, у меня много примеров, но я вам рассказываю какие-то крайние случаи для того, чтобы у вас сложилось понимание, что нужда человека – это, ну, есть определенная математика. Вот количество нужды у человека в жизни и несчастья равно количеству нехватки его служения обществу. Вот насколько его переключатель не переключается туда, настолько он и страдает. Причем это не зависит от достатка. Я разок меня пригласил на консультацию один очень богатый человек в Москве, который строил в то время там высотки, есть вот этот город там высоток, и он строил эти высотки, вот, и жил на одном из этажей, целый этаж высотки был его квартирой. Я приехал на этот этаж, там охрана, там и так далее. Он, когда я зашел к нему в дом, я увидел глаза жены, его сына, увидел, что у них нет никаких отношений, совершенно пустая жизнь, несчастная. Он из себя корчит успешного человека, сидит со мной и говорит: «Что ты можешь?» Я говорю: «Я не знаю, что вам надо». Ну, я с ним не лицемерил, я ему сказал все как есть, как я понимаю жизнь, его жизнь в том числе. И нечего было скрывать от него. Мне не надо было его денег, его положение. Мне это безразлично. Вот, когда я уходил оттуда от него, секретарша подошла ко мне и сказала мне: «Сколько стоит ваша консультация?» Я никогда за консультации не беру деньги. Я сказал: «Я бесплатно провожу консультацию». Я увидел на ее лице очень кривую гримасу, недоумение, и как будто она почувствовал от меня вонь. Такой, она чуть ли не стошнила ее от моих слов. Понимаете, этот человек, мне уже было ясно, чем закончит. Он этим и закончил. Пришло время, и небо оказалось в клеточку. Но суть заключается в том, что есть законы определенные. Какое бы ты положение ни занимал в этом мире, сколько бы у тебя ни было связи и денег, если ты не включаешься на служение людям, а очень сильно настраиваешься на свои потребности, то твоя жизнь постепенно будет превращаться в ад. Потому что, когда человек живет желанием комфорта и уюта, он тратит то, что у него есть. А единственное, что человек в жизни имеет, это благочестие. Что такое благочестие? Это возможность иметь хорошее здоровье, хорошую работу, хорошую речь, хорошую память, красоту, влияние, власть. Все эти энергии, которые человек получает, он получает только от служения другим. Благочестие копится внутри человека и дает ему все виды благ, которые он только может иметь в жизни. Также частью благочестия является любовь. Например, любовь к природе или к матери к своей, потому что первой самой матерью человека является природа. Природа дала нам жизнь, эта планета Земля нам дала жизнь. Если бы не было ее, мы не могли бы здесь родиться, нам бы никто не помог. Вот, поэтому она живая, Земля живая, она дает тебе жизнь. И если ты любишь ее, то тогда это тоже вид служения. Ну, то есть, понимать, куда ты попал. Любовь к природе дает тебе силу здоровья. Здоровье нужно для всего, для работы, для служения, для заботы, для изучения и так далее. Если человек не способен это понять, то он не может быть счастливым. Ну, то есть, счастье очень сильно зависит от глубокого представления о том, куда ты попал, как здесь все устроено. Если человек этого все не понимает, то тогда все будет не так, как ты хочешь. Глубокое чувство к природе дает человеку очень большие возможности в жизни. Он становится здоровым, сильным. Взять пример, допустим, Порфирия Иванова, который очень сильно любил природу. Он мог спать на снегу даже. Он вообще не парился. Он мог не есть, не пить долгое время. У него настолько много было сил, потому что сама природа дает человеку возможность жить. И даже включается внутреннее питание у человека, может включиться. Я видел одного человека в Индии, который вообще ничего не ест уже много лет. 30 или 40 лет, но он выглядит прекрасно. Он уже в возрасте, очень пожилой человек, но он выглядит очень молодо. Но я к этому вас не призываю, я просто говорю о том, что есть разные возможности у человека внутри. Человек наполнился. Солнце имеет не только лучи, которые вызывают ожоги. У него есть тонкая энергия, которая называется теджес. Эта энергия дает человеку, мужчине, ответственность, способность быть, ну, как бы, уважающим в обществе человеком, власть, способность быть жизнерадостным. Радость, Ра — это солнце, дасть, дарить. древнерусское слово «радость» означает «дарить солнце». Человек, который радуется людям, он сразу же получает солнце назад. Вот он отдал, тут же получает назад. Отдал, назад, отдал, назад. Идет такой обмен. Солнечная энергия способна побеждать болезни. Она дает человеку иммунитет, рассасывает злокачественные опухоли. Это энергия солнца так действует. Женщине солнце, когда женщина радуется, то есть она когда отдает солнце другим, она становится краснодевица, красавица, красивая. Красное означает солнечное. На санскрите слово «лал» означает «солнечный», «красный» и «любимый». Это одно и то же слово. У нас тоже «красавица» означает «солнечная», просто люди об этом уже забыли. То есть женщина, которая радуется другим людям, она становится красивой, она наполняется энергией солнца. У нее щечки становятся красными, глаза горят у нее. Понимаете? И она становится успешной, потому что она любит природу. Энергия ветра дает человеку силу. Женщина становится очень стройной. Сильная женщина означает стройная. У женщины сила идет в стройность, в красоту фигуры. Мужчина становится очень мышечным, таким сильным, крепким. Храбрость, сила духа идет от энергии ветра. Энергия Земли дает человеку спокойствие, способность не выходить из равновесия, дает хороший отдых. Энергия Луны дает человеку возможность любить, в гармонии жить с другими людьми. Или энергия воды, энергия Луны или воды — это одна и та же энергия. Энергия Земли, ветра, воды, солнца. Есть энергия пространства еще. Она дает человеку перспективы. Иногда люди тупят, они не понимают, как им развиваться. Не понимают, как менять свою жизнь. Означает, что они зашорены в скорлупе. Они не чувствуют энергию пространства. У них нет внутреннего развития. Развитие означает широта внутренняя. Есть такой анекдот казахский, то казахи поймут. Один аксакал сидит в поле, и как бы пришли пионеры и насадили деревьев. На следующее утро смотрит, все деревья вырвали, вырваны, и он, аксакал, сидит, а они говорят: зачем ты деревья вырвал? Он говорит: они мешают степь смотреть. То есть не дают степь смотреть человеку. Итак, успех означает, надо перестать быть зашоренным, включить переключатель. Вот вы, допустим, идете сейчас домой с лекции, пойдете, домашнее задание. Вы идете с лекции, у вас есть два варианта. Первый вариант – желать всем счастья, думать о природе. Второй вариант – думать о домашних делах. Если вы выбираете второй вариант, смысла лекции никакого нет. То есть, если вы заставите себя переключиться, будете желать всем счастья, думать о чем-то хорошем, думать о природе, тогда вы, значит, начнете менять свою жизнь. С этого начинается успех в отношениях. Чтобы иметь отношения, нужно иметь силы. Доходяга никому не нужен. Силы начинаются с природы. Если у тебя нет энергии радости, она идет от солнца, значит, ты тогда не будешь никому не нужен. Всем нужна радость от тебя, печаль никому не нужна. Зайчик встречает лягушку, говорит: что ты такая противная? Лягушка говорит: я просто болею. Поэтому я скользкая, вонючая, а так я мягкая и пушистая обычно. Перестаньте болеть, станьте мягким и пушистым. Иначе будете никому не нужны. Для этого нужно изучать глубже этот мир. Спой песню означает аллегория, то есть наполни нас ветер силой. И что эта сила дает дальше? Силу жить. А дальше что происходит? Это энергия ветра. Это энергия ветра, кто весел, тот смеется. Это песни послевоенные, когда люди победили судьбу в войне, они ценили все эти энергии, они понимали, как все устроено интуитивно, поэтому они обращались к энергии ветра, они обращались к энергии солнца, они чувствовали этот мир, понимаете, гораздо глубже, чем мы. Мы сейчас зашоренные, мы не понимаем, как все устроено. Все устроено именно так. Человек должен смело с ним, включать переключатель. Он должен обращать к энергии ветра, к энергии солнца свое внимание. С радостью, сильно внутренне. Совершать аскезы, делать зарядку, бегать, прыгать на природе. Любить людей, служить людям. Отвлекаться от своей скорлупы. И тогда он будет решать те вопросы, которые сейчас он не может решить в жизни. Для того, чтобы ему решать их, ему нужна энергия. Классно? Так это песни победы, понимаете? Это песни победы. Те, кто победил, выжили. Они так были настроены. Почему такая атмосфера была? Взлет экономики, взлет отношений, взлет счастья. Потому что остались только те люди, которые правильно были настроены. Все остальные ушли в никуда. Наступает плохой период в жизни Земли. И налет косит метлой. У меня есть одна знакомая, главврач инфекционной больницы. Она просто со мной, как с врачом, говорит. Я говорю, кто уходит из жизни от коронавируса? Она сентименты со мной не разводила. Она говорит, что думаешь, только пожилые люди? Нет, говорит, жирный приехал, труп. Шансов нет. Жирный приехал, труп. Потому что так же, как люди любят булочки, вирус любит полненьких. Ему нравится просто. Эстетический вкус. Я говорю, а какая-то надежда есть? Она говорит, очень маленькая. Если человек с высокой температурой, лишний вес, шансов выжить практически нет. А что такое лишний вес? Это неправильный образ жизни. Есть три типа старения в организме человека. Первый тип старения означает напряжение. Это приводит к болезни суставов, позвоночника, головным болям, давлению, инфаркт, инсульт. Второй тип старения – это лишний вес. Первая стадия – лишний вес, вторая – доброкачественные опухоли, третья – злокачественные опухоли. Или лишний вес, вторая стадия – токсины, третья стадия – коронавирус. И третий вид старения – это жар в теле, лишний жар в теле. Означает воспалительные процессы. Дальше сахарный диабет – это болезнь жара в теле, бронхиальная астма, туберкулез. Это все болезни жара повышенного в теле. Лишний вес побеждается длительным движением плюс пост на воде. Жар побеждается пост на воде плюс статические упражнения. Напряжение в теле побеждается длительное движение плюс статические упражнения. Три вида аскезы в разных комбинациях побеждают три вида старения. А все начинается с переключателя. Означает, оставь свои заботы, падения и взлеты. Перестань думать о своей жизни. Перестань заботиться о себе. Начни любить природу, как первый шаг. Начни служить людям. Это избавляет человека от обиды. Служение другим. Мысли о счастье других людей. Это второй шаг. Сначала нужно наполниться. Если нет силы, значит тогда не сможешь побеждать судьбу. Нужны силы. Силы идут от природы. Сначала наполнись энергией природы, а потом дальше уже сможешь служить людям. Когда начинаешь служить людям, у тебя увеличивается социальная сила. Вот, допустим, если ты о детях заботишься, то у тебя будет социальная сила сделать своих детей счастливыми. Потому что ты почувствуешь, у тебя будет сила понять, кто такой ребенок. Например, если ребенок капризничает, ведет себя неправильно, ты не будешь злиться на него. Ты будешь по-доброму, спокойно с ним себя вести и объяснять ему, как его надо правильно вести. А если он не хочет слушать, мальчика ставить в угол, а с девочкой не разговаривать. Ты не сможешь с ней не разговаривать, потому что у тебя нет силы. И мальчика ты не сможешь поставить в угол. Ты будешь орать на него, портить себе ему нервы и себе, но правильно поступить ты не сможешь. Правильный поступок означает по-доброму и сильно. Доброта плюс наказание. Вот это правильный поступок. То есть ты берешь мальчика, ставишь в угол с добрым сердцем, а не со злым. В результате у него в сердце возникает раскаяние. Добрый поступок, а не злой. Отпечатывает в сознании на всю жизнь ребенка знание о том, как правильно. Я когда в школе учился в группе продленного дня, то я видел одну книжку, называется «На суше и на море», энциклопедия. Она тогда была очень большой редкостью, в магазине купить невозможно. Я когда увидел эту книгу, я начал ее читать после того, как я сделал уроки. И она мне так нравилась, что я не мог от нее оторваться. В результате я ее прихватизировал. Ну, то есть я взял ее как бы домой дочитать, почитать дальше. Но суть не об этом, что я своровал книжку в школе. А суть заключается в том, что ко мне домой пришла преподаватель из группы продленного дня. Она позвонила мне домой и говорит, у нас рейд. Мы проверяем, чем занимаются наши дети дома, свободное от школы время. Мне надо подойти к вашему ребенку и посмотреть, что он сейчас делает. Вам говорит, конечно, заходите, подойдите. Вот она зашла в мою комнату. И догадайтесь трех раз, что я там делал в это время. Читал эту книгу. Я не ожидал, она открыла дверь и зашла. Она села рядом со мной. И говорит, Олежек, интересная книга? Я говорю, да. Она говорит, тебе нравится ее читать? Я говорю, да. И поэтому ты взял ее домой почитать? Я говорю, да. Тебе нужно в следующий раз обязательно меня попросить об этом, чтоб я знала, а то я беспокоюсь. Где книга? Ты же слышал, как я спрашивала о том, кто ее взял? Я говорю, хорошо. И она не взяла книгу, а просто пошла и ничего не сказала моей маме. В результате это событие отпечаталось на всю мою жизнь. И воровство в моем сердце отвалилось в этот момент. Я получил знание через ее доброту о том, как правильно себя вести. Другой раз я изучал свое отношение к людям. Я на первом же уроке получил единицу и двойку на двух страницах. Когда отметки начали ставить, я сразу получил две первые свои отметки. Один и два. Вот. Это был первый класс, мне было 7 лет. И я пошел далеко для того, чтобы вырвать страницу в тетради. Далеко, то есть я шел вокруг школы далеко и подошел прямо к своему классу. Вот, и я начал вырывать, Господь мне в сердце привел, и когда начал вырывать, то я услышал стук в стекло и увидел свою преподавательницу, она мне пальчиком поманила назад. Я пришел назад, она мне заклеила страницы, пронумеровала их. Вот. И потом я подумал, что она очень злая, а до этого я ее любил. Мне она нравилась, она мне казалась красивой. Я ее любил и считал, что она самая лучшая вообще на свете. Потом я понял, что она просто злая. И когда я получил под заднее число и выучил уроки все, и пришел на следующий день, я получил 4 и 5 на двух страницах. Посмотрел на нее и понял, что она, в общем-то, хорошая. А потом я начал думать уже, анализировать, почему она сначала была любимая, потом злая, а потом хорошая. Я начал изучать с этого момента в первом классе восприятие человека. Я понял, что у меня менялось восприятие в зависимости от событий. Я начал пытаться понять, от чего оно зависит. Потом я узнал, что надо делать что-то хорошее, для того, чтобы восприятие было хорошее по отношению к людям. Так развивалось мое сознание постепенно в этом направлении. Это все смелые шаги. Сознаться себе в том, что твое восприятие человека меняется, что что-то не так. Надо иметь смелость в этом. Восприятие человека зависит от судьбы человека. Когда приходит плохая судьба, то тот человек, на которого мы рассчитываем, нам делает плохой поступок. Для того, чтобы победить судьбу, надо поступок вытащить из человека. То есть мое желание всегда обвинить этого человека и считать, что он виноват во всем. И я так не смогу победить судьбу. Для того, чтобы мне ее победить, мне надо вернуть судьбу назад и сказать, что не он виноват, а моя судьба так сделала, потому что я когда-то в прошлом совершила какой-то поступок, который привел к тому, что я теперь получила от человека такое поведение, которое я никогда не ожидал от него увидеть. В результате приходит знание о том, как побеждать судьбу. Для этого знания Иисус Христос принял судьбу, принял свой крест. И все люди должны делать точно так же. Они должны считать, что кто-то виноват в том, что с ними происходит. Если человек это знание в сердце принял, то это шаг в пропасть. Считать, что я сама виновата в том, что человек по отношению ко мне делает, очень смелое решение. Но когда человек это решение принимает, то дальше он может побеждать судьбу. Означает избавиться от этого события, вернуть себе мужа назад, вернуться на работу, изменить свое положение в обществе, свой достаток и так далее. Все это зависит от того, насколько ты способен побеждать судьбу. Для этого нужна сила внутри. Например, сила прощения зависит от доброты человека. Доброта означает накопленное богатство служения. Чем больше человек с любовью заботится о людях, тем больше у него доброты в сердце. Эта доброта перевешивает любую несправедливость, которую по отношению к человеку можно совершить. Святые люди – это люди, которые не могут вообще в принципе обидеться. Почему? Потому что у них столько доброты, что любая несправедливость сразу растворяется в их сердце. Они ее просто не чувствуют. Это значит, что их запас благочестия в этом отношении такой великий, что им нельзя просто причинить вред. Нельзя сделать так, чтобы их сердце испытало рану. Они никогда не выходят из равновесия. Любой поступок по отношению к ним они воспринимают как милость Бога, как свою судьбу. И сразу же начинают побеждать судьбу. Когда человек чувствует свою судьбу, то он может дальше прогнозировать свою жизнь. Вот, допустим, если я от кого-то испытал плохой поступок, и у меня хватает силы внутренней доброты, чтобы его простить, это значит, что я выхожу на возможность побеждать судьбу. Дальше три стадии победы над судьбой. Первая стадия – спокойствие в сердце. Означает 33% я уже… Ну, три круга судьбы есть. Первый круг – внутри меня. Второй – между нами. Ниточки вот эти незримые. Третий – внутри него, моей судьбы, внутри другого человека. Он меня мучает, потому что это моя судьба, внутри него действует. Сначала… Я побеждаю энергией любви. Энергия любви идет от служения людям и от служения Богу. Если я служу людям, доброта накапливается в моем сердце, ко мне учинят несправедливость. Я не говорю сейчас о том, наказ человека или нет, это другой вопрос. Я говорю о том, что делать с сердцем и со своей судьбой. Я прощаю человека, потому что хватает сил внутри. Вы заметили, что иногда прощаешь, иногда нет. Иногда хватает сил, иногда не хватает. Первая стадия победы над судьбой у меня спокойно в сердце. На второй стадии я могу уже разговаривать с человеком так, что мне не больно с ним общаться. И на третьей стадии он понимает, что он не прав по отношению ко мне. Три стадии всегда. Победа над судьбой. Сначала внутри себя, потом между нами, третье внутри него. Начальник хочет выгнать с работы, это твоя судьба. Ты его не обвиняешь, просто понимаешь, что твоя судьба, прощаешь на первой стадии, по-доброму относишься к нему, здороваешься с ним, ведешь себя хорошо. На третьей стадии у него меняется восприятие тебя, он оставляет тебя на работе. А потом ты думаешь, надо тебе это или нет. Ну, это твой выбор уже. Ты можешь уходить, можешь не уходить. Но ты к себе хорошо относишься там. Ты сам решаешь. Если по отношению к работе есть выбор, то по отношению к родственникам нет выбора. Ты не можешь от мужа уходить. Если он бьет, насилует, издевается, ты можешь жить отдельно. Ставить ему срок. Если срок не проходит, то он не хочет ничего менять. Значит, он тебя бросил, а не ты его. Это не является предательством, не является разрушением семьи. Насилие над человеком недопустимо в личной жизни. Означает бить, выпивать, издеваться, унижать изменой. Недопустимо. Если человек сорвался, один раз это сделал, можно простить его. Но опять же на дистанции жить, пока он не осознает своей вины. Наказание должно быть обязательно. Но на все это нужны силы. Силы берутся в социальной жизни у человека, от друзей или от общества людей, которому ты служишь. Зашоренность на своих делах разрушает всю жизнь человека. Он лишается семьи, лишается работы, лишается нормальных отношений с детьми, с родителями. Ну, становится диким. Почему? Нет сил. Эти силы берутся от служения людям. Разные виды служения, разные виды сил. Допустим, о детях заботишься, у тебя есть возможность. Ну, допустим, домой приходишь, там что-то вот яркое светит мне в глаза в пульте управления. Надо это выключить, иначе у меня зрение садится. Угу. Допустим, приходит к тебе домой твой сын и его друг. И ты говоришь: Васенька, ты пока погуляй, я сына накормлю. Дальше погуляешь ты. Когда Васенька твой вырастет, то и Петенька твой вырастет и станет женатым человеком, то ты уже будешь не членом семьи, а членом его семьи будет его жена. И когда твоя жена с тобой, его жена с тобой придет в гости, ты скажешь: мамочка, ты погуляй. Он скажет: мамочка, погуляй, я жену накормлю. Поверьте мне, будет именно так. Потому что что ты вложила в своего сына, то ты и получишь. А надо как сделать? Надо сначала накормить друга его, чтобы он сам его накормил, своего друга. А потом он сам поест. И вот если ты так сделаешь, он вырастет настоящим человеком. Женщина думает: вот я тебя всегда кормила, почему ты меня не кормишь? Потому что ты должна была его не кормить, а учить кормить других. В этом заключается правильное мышление в служении людям. Не только самому служить, а также вдохновлять служить другим, своих родственников, особенно детей. Это все аскеза, это надо переключатель включать, потому что тебе же хочется накормить сына. А вдруг этот Вася, он обжора, все съест. Сыну-то ничего не хватит. Поэтому сначала надо сына накормить. Ну, чуть-чуть переставить местами то, что Олег Геннадьевич сказал. Сначала сына, потом Вася. Делай, что хочешь. Но от этого ты не получишь силы, которая защитит тебя в отношениях с твоим ребенком. Потому что придет время, и тебе придется расхлебывать то, что ты сделала. Если твоему ребенку наплевать на тебя, значит, ты неправильно все делала в отношениях с ним. В этом есть только одна причина. Это называется сила. Если ты вкладываешь социальную силу в отношениях с ребенком, то есть служишь другим детям, заботишься о них, при нем учишь его заботиться о них, тогда твой ребенок никогда тебя не бросит. Он будет всегда помогать тебе в жизни, заботиться о тебе. Но если ты по-другому настроена, то получишь другой результат. Итак, мы с вами изучаем социальную силу человека или возможность сохранить семью. Вот, допустим, возможность сделать так, чтобы муж не уходил, находится в служении подружкам или забота о подружках приводит к тому, что муж не может уйти. Нужно наполняться. Вот, допустим, когда муж уходит, это же судьба твоя действует, она тебя унижает. Если ты унижена, он тем более уходит, потому что униженная женщина некрасивая, она никому не нужна. А он нашел себе красивую, зачем ему жена? Для того, чтобы он остался, нужно быть красивой. И нужно чувствовать себя самодостаточной, не держаться за него, не хвататься за него. Это очень сложно. Эта сила идет от подружек. Если подружки тебя любят, ты с ними в очень близких отношениях, они тебя спасают в этой ситуации. И ты самодостаточная и счастливая. Муж уходит, а ты счастливая. А что ты такая счастливая? А что, только ты можешь быть счастливым? Ну ладно, тогда не ухожу. Такая корова нужна самому. Итак, вот примерно так все это работает. Очень важно это все понять. Мы с вами изучаем успех в дружбе, успех в сотрудничестве. Друг – это не просто человек, с которым тебе приятно общаться. Скорее, есть просто подобие друга. Вот, например, ты с кем-то ездишь на отдых, рыбачишь с ним там, или общаешься, тебе приятно находиться с человеком. Это не друг. Это человек, который тебе помогает наслаждаться жизнью. Друг – это особое состояние человека. которое возникает в результате того, что тебе дали награды. Вот, вот представьте, допустим, я налепил себе звезду героя, как бы сюда. Но мне никто не давал эту награду. Я герой или нет? Нет. Точно так же человек нашел себе человека подходящего по, ну, по его характеру, и приятно с этим человеком находиться. Но чем он отличается от друга? Тем, что тебе Бог друга еще не давал. Потому что друг – это человек, через которого действует определенный тип энергии судьбы, который тебе облегчает жизнь конкретно. Ну, то есть, когда наступает тяжелый период в отношениях с близкими, с родственниками, то друг просто в одной беседе с ним дает тебе возможность счастливо дальше жить, несмотря на то, что тебя накрывает судьба конкретно. У человека столько энергии не может быть, он не может в одной беседе тебе облегчить жизнь. Это не человеческая сила. Через друга действует Бог. Точно так же, как через природу. Деревья не могут человеку дать здоровье. Здоровье через деревья, через птиц, через воздух дает Бог человеку. Так устроено в этом мире. Точно так же, когда человек служит людям, заботится обо всех, приходит время, и в него, в его жизнь приходит верный друг. Кто такой верный друг? Это человек, который не мотивируется тем, что ему с тобой хорошо. Вот у тебя наступил плохой период, с тобой останутся те, кто с тобой хорошо или нет? Нет, ты станешь скользким и вонючим, они от тебя все свалят, потому что с тобой противно. С тобой же было хорошо, а сейчас уже нехорошо. И они говорят, я приду в следующий раз. Верный друг это тот, который в беде не бросит и лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Это тот, кто мотивируется не тем, что ему хорошо с тобой, а он мотивируется Богом, потому что Бог ему в сердце говорит, показывает тебе божественные твои качества. И человек вдохновлен быть с тобой рядом по-любому, без всяких условий и оснований. Это называется верный друг. Чем отличается от друга, в котором тебе хорошо? Отличается тем, что с верным другом не очень хорошо. Во-первых, его незаметно. Он постоянно тебе помогает в трудные минуты, тебе плохо, ты ему звонишь, но при этом тебя не вставляет быть рядом с ним. Он незаметен. Он кажется не таким важным для тебя человеком, как все остальные, которые тебя наслаждают, твои чувства. Верный друг всегда приходит на помощь. Он всегда готов тебе служить. Но при этом он не выделяется среди всех остальных. Он другой. Он склонен больше говорить не о том, как косточки почистить всем, а он говорит о самосовершенствовании, о духовной жизни. Он тебе дает советы, которые тебе больно слушать. Но дает по-доброму. Говорит правду тебе. Он может тебе прийти на помощь, если тебе надо. А если не надо, он будет скромно находиться в стороне. Верный друг есть не у всех людей на земле. Потому что верного друга дает Бог как награду за твое служение людям. То есть тебе сначала надо вывести себя из своей зоны комфорта или из своей занятости своими делами. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему. Всегда иди дорогою добра. То есть дорога добра начинается с чего? Что человек начинает соблюдать режим дня. Он живет по солнцу. А если удивляться чудесам, а если жить по солнечным часам, то станет на земле еще светлее. Жить по солнечным часам означает рано вставать очень. Когда человек рано встает, то он в ногу с солнцем живет, за солнцем идет. В результате он становится солнечным. Тот, кто поздно встает, он теряет силы, у него оптимизма нет. потому что он опоздал, солнце дает оптимизм, оно идет вверх, и у тебя психика вверх вместе с ним. Но если ты поздно встал, поезд ушел. Поздно ложишься спать, ты не схватишь энергию Луны для того, чтобы отдохнуть. Энергия Луны начинает силу свою проявлять 9:30 вечера где-то и заканчивает 6:00. В это время человек должен спать, потому что сила Луны дает отдых. Если ты ложишься в 12, то ты уже меньше имеешь этих часов возможности восстанавливаться. И ты таким образом разрушаешь свою способность терпеть. Потому что терпение человеку, доброту дает энергия Луны, когда он спит. Переваривание пищи самое лучшее в 12 часов дня, когда солнце в зените. Оно переваривает пищу, солнечная сила. Поэтому во всех странах мира обед полдень. Все перестают работать, кушают люди. И идет пищеварение, переваривается пища. Это называется режим дня. Режим дня — это не то, что доктор сказал, это плохо, но надо соблюдать, чтобы не было поноса. Режим дня – это жить в гармонии с природой. Режим дня – это означает идти путем солнца. Путь солнца есть. Означает всегда сверять солнцем и луной свою жизнь. Вовремя вставать, вовремя ложиться спать, копить силы внутри. У тебя расход энергии будет минимальным тогда. Когда ты накопил силы, дальше отдавай их людям. Поэтому существуют детские песни. Мы детям поем, как правильно жить. А надо петь себе. Наполнился, дальше отдавай.
Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не клич, когда судьба тебя ведет, не как сестра.
Если струден, худо, не уповай на чудо. Спеши к нему всегда, иди дорогой добра. Если струден, худо, не уповай на чудо. Спеши к нему всегда, иди дорогой добра.
Конечно, друзьями могут быть и психологи, и астрологи, если они мудрецы. Ну, то есть я не против астрологов и психологов. Я против такой профессии. Потому что есть только одна профессия – наставник. Если ты квалифицированный человек, ты можешь быть другом. Потому что ты мотивируешься тем, что ты хочешь человеку помочь, а не хочешь от него денег. Поэтому ты можешь тогда, Бог тебе даст силы и знания в сердце, чтобы помочь. Если ты мотивируешься любовью к человеку, больше ничем. Поэтому в древней культуре человек много лет сначала просто давал консультации без всяких денег, без оплаты. А потом, жить, значит, что-то надо, он брал пожертвования уже, когда чувствовал, что он может себе позволить такую роскошь. Я, например, до сих пор не чувствую. Очень важно понять такую вещь, что если у вас есть верный друг хотя бы, он может быть старшим, младшим или равным, то вы сможете избежать в жизни любой ситуации, когда ваша жизнь просто корёчит. Понимаете, наступает время у каждого человека в жизни, когда его просто убивает жизнь. И помочь ему может только верный друг. Запомните, ничего вам больше не поможет. Вам не поможет никакие консультации, никакие тренинги, ничего не поможет. Ваше сердце не успокоится. Только верный друг. Если старший может быть верным другом, супер, если вам так повезло. Да тоже Бог, значит, действует человека. Может быть равный, может быть младший. Но в любом случае, если вы верного друга имеете в своей жизни, значит, вы достаточно сделали добрых дел, чтобы Бог вам пришел на помощь. Через человека только он приходит на помощь. Напрямую не придет.
Долго горе, горе и мешает.
Так существует энергия Бога, которая решает вопросы социальной жизни человека. Эта энергия непостижима. Ни астрологи, ни психологи, ни те, кто видят судьбу, не могут понять, как это действует до конца. Разок это было в одном уральском городе. Я когда приезжаю, мне кто-то готовит, там, помогает. И одна девушка пришла готовить, и она меня спросила, когда я выйду замуж. Я посмотрел на ее судьбу и увидел, что у нее нет возможности выйти замуж. Я ей сказал, надо заботиться о людях, служить. Пока непонятно, когда. Но если ты будешь правильно жить, молиться Богу, заботиться обо всех, то станет понятно. Я все это сказал, но я ей сказал для того, чтобы она жила дальше, потому что молодая девушка, и сказать, что она не выйдет замуж, значит убить человека. Чем и занимаются многие астрологи, в кавычках. Итак, я ей сказал, вот делай вот это. И она начала делать это. Я приехал на следующий год. Она спросила, когда я выйду замуж. Ответ по ее судьбе – никогда. Потом на следующий год, потом еще на следующий год. А потом, когда на следующий год, или через 5 лет я уже приехал, она мне ничего не спрашивает. Я ее спрашиваю. Почему ты меня не спрашиваешь? Она говорит, а мне так хорошо стало. У меня столько подружек. Я такая счастливая, служа людям, что я уже как-то не беспокоюсь о том, выйду я замуж или нет. Одна девушка меня спросила, когда я узнаю, что я выйду замуж? Вот вы говорите там даты какие-то, вот как это понять самой? Я говорю, в тот момент, когда ты почувствуешь, что тебе уже не так сильно надо, в этот момент ты познакомишься. А почему мне не так сильно надо? Потому что ты наполнена энергией счастья в отношениях с подружками. Она говорит, что это значит? Я говорю, это значит, что семья человека не зависит от мужчины. Она зависит от его сознания. Женщина создает себе семью раньше, чем она знакомится с мужчиной. Она становится, в ней появляется сначала большая семья, семья друзей. То есть, когда женщина становится социально сильной, она имеет много подружек, то она становится, обладает силой, которой не сможет справиться ни один мужчина. Она становится сильнее мужского начала в этот момент. Потому что мужчина зависит от энергии любви. И в этот момент она уже не беспокоится, и она выбирает уже Потому что много поклонников появляется сразу. Как только она перешагнула через эту черту зависимости от мужчин. То есть она стала самодостаточной, в результате сдала свой экзамен. И значит уже все, скоро замуж. Я знал этот закон. И когда я услышал ее слова, я просто обалдел. Я посмотрел на ее судьбу и увидел, что она скоро выйдет замуж. Потому что она победила то, что является непобедимым. В ее психике не было такой силы, чтобы выйти замуж. Энергия была непреодолимая. Но Господь сломал эти препятствия. Он пролил на нее свою милость. Поэтому в этом мире существуют две вещи, которые вторые астрологи не знают. Они слишком тупые, чтобы ее знать. Вторая вещь называется милость. Даже если 1000 раз им сказать астрологам, что есть вторая вещь, они все равно это не узнают. Потому что для того, чтобы это узнать, для этого надо ее почувствовать. И когда человек почувствовал, что такое милость, он уже не астролог. Такого человека называют слуга Бога. И это для него главнее всего, а не его специальность. Итак, Бог может сделать так, что то, что для тебя непреодолимо, станет легко достижимым. И поэтому, кроме аскез, которые помогают человеку жить, кроме социальной силы, служения, у человека также есть еще молитва. Молитва – это сила, увеличивающая милость в жизни человека. Милость – это такая вещь, когда тебе что-то не положено, а ты это получаешь. Это милость. Как люди стремятся к милости, они грааль ищут, спортлото выигрывают, пытаются выиграть спортлото, а настоящее спортлото находится в молитве. Ты молишься, и ты получаешь то, что тебе не положено. Просто потому, что ты молишься. Так действует милость Бога. Непостижимо для человека. Он не понимает, как это так. Доброта – это тоже милость Бога. Вот если, допустим, вы обрели доброту к людям. Доброта означает, что ты вечный двигатель включил у себя. Что есть духовная энергия, она никогда не кончается, это вечный двигатель. В природе не существует. Здесь все стареет, все кончается, все теряет силы. Но духовная энергия человека бесконечную природу имеет. Если ты видишь в людях хорошее, ты пользуешься бесконечной энергией. Это называется энергия доброты. Что такое энергия доброты? Это энергия, которая растворяет все препятствия в жизни человека. Вот, допустим, начальник разозлился на весь коллектив и говорит: вы все уволены. У нас такая деятельность, что я себе за 5 минут наберу новый коллектив. Очень много желающих. Вы не уважаете меня, все уволены. И одна женщина приходит к начальнику и говорит ему: Василий Петрович, вы такой хороший человек, мы такие тупые, глупые. Простите нас, пожалуйста. И он смотрит на нее и говорит: нет. Но на следующий день он ее зовет к себе и говорит: ты обещаешь мне, что все будут все делать как надо? Она говорит: конечно, все уже так решили. Все хотят все нормально делать. Он говорит: хорошо, последний раз я вас прощаю. Что произошло? Или, допустим, две стороны находятся в состоянии войны. Приезжает дипломат в другую страну. И говорит: у вас такая хорошая страна, мы вас так любим. У нас вовсе нет никакого желания с вами воевать. Те со злобой ему отвечают, а он по-доброму терпит все это, вообще не реагирует на их слова. И в результате те чешут репу и думают: пока воевать не будем. Что произошло? В первом случае что произошло, и во втором что произошло? Произошло одно и то же. Бог отменил беду. Запомните, когда через человека действует эта сила доброты, это значит, что он может даже во враге видеть душу, видеть хорошие качества. Это вечный двигатель. Тебе со злобой что-то говорят, а ты, видя в человеке чистоту, не реагируешь на злобу. Тебе говорят со злобой, а ты не реагируешь. Почему не реагируешь? Потому что ты чувствуешь в человеке ту энергию, которая нейтрализует любой плохой поступок. И человек в результате теряется, он не может тебе ничего плохого сделать, потому что твоя судьба перестает действовать через него, если через тебя действует сила доброты. Но эта сила, она, понимаете, вот вы не сможете искусственно это сделать. Допустим, я по-доброму к тебе отношусь, я тебя люблю, по-доброму. Нет, ты дура. Сам дурак. Доброта закончилась. Невозможно. Это искусственно никак невозможно культивировать. Это просто нужно иметь такую милость, нужно чувствовать энергию Бога. А для этого надо много очень доброго делать людям. И тогда ты сможешь побеждать судьбу. Политики будут по-доброму относиться друг к другу, ядерной войны не будет. Как только доброта растает, с этого момента здравый смысл тоже растает. Потому что каждая страна, она хочет выгоды только себе. И это сильно расходится с выгодой других стран. Особенно, когда все переполнено разными продуктами и технологиями. Поэтому единственный выход – это доброта. Если ты прощаешь всем, терпишь несправедливость, по-доброму относишься, ведешь себя как с зарубежными партнерами со всеми, значит, тогда шанс сохранить мир есть. Как только доброта закончилась, начинает разрушаться мир. Понятно? Доброта – это энергия Бога. Где она движется? Между людьми. Почему она есть? Потому что люди, желание служить другим, ставят выше, чем свой комфорт. Как только это заканчивается, возможность существовать у людей тоже заканчивается. Это на личном уровне находится, также и на общественном. Допустим, вы говорите: Олег Геннадьевич, у меня все рушится в жизни. Чем больше человек имеет плохую судьбу в жизни, тем сильнее она его сосредотачивает на себе. Человек постоянно... Почему человек не спит ночью? Потому что он думает о своей жизни. Почему он думает? Потому что судьба заставляет думать. Она действует и заставляет его через память. Память – это злой властелин человека. Она заставляет думать о себе. Что делать? Есть только один выход. Начать, несмотря на то, что тебе очень плохо, служить другим людям. И ты так можешь уничтожить эту воронку, засасывающую тебя и не дающую тебе жить. Чем больше действует плохая судьба, тем тяжелее человек, тем больше он думает о себе. Чем больше думает о себе, тем меньше у него энергии жить, потому что он зациклен на себе. Энергию можно брать от других людей только. Никому ничего не делаешь, думаешь о себе, все капец. Дальше ты будешь уничтожен жизнью просто. Царик мрачных равнин. Равнины мрачные, означает, энергии от природы нет. Все, краник закрыт. Краник природы закрыт. И имщик не гонит лошадей. Краник цели жизни закрыт. Ты считал целью жизни человека. Ты не верил в Бога. Теперь краник жизни закрыт. Тебе все, ты приехал уже, все, тебе некуда ехать дальше. Жизнь твоя заканчивается. Осталось только сброситься с какого-то этажа, который выберешь. И все. На этом все, точка. То есть сильная концентрация на себе. Все начинается с неправильного образа жизни, неправильного мышления. То есть с чего все начинается? Все начинается с того, что ты не хочешь никому служить, и поэтому у тебя нет ресурса. Ну что такое депрессия? Означает, что ты зациклен на себе сильно. Ты не хочешь никому служить, поэтому ты, солнце встает, а ты его не видишь. Люди куда-то бегут, а ты их не видишь. Ты ничего не видишь, ты стоишь возле окна, ничего не видишь. И ни хрена не можешь понять, как бы, откуда взялась печаль. А она взялась от твоего настроения. Ты не хочешь переключать переключатель. Ты не хочешь жить. Жить означает служить. Больше нет возможности никакой жить.
Откуда взялась печаль? Ты вроде жив и здоров, ты вроде жив, смею жить. Откуда взялась печаль?
Надо посмотреть чуть пораньше, откуда она взялась, это из предыдущей песни. Откуда печаль взялась. А заканчивается все одинаково у всех бездельников. Заканчивается тем, что они влюбляются. И лучше бы они не влюблялись. Потому что когда они влюбляются, они не служат источнику любви, а начинают наслаждаться ей и теряют человека, а потом теряют свою жизнь. Не уйдешь.
Я брал острую бритву и правил себя. Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой.
Не факт. Нужно оторваться от себя, мой хороший. начать служить другим. Иначе ты будешь не с тобой, а трупом. Потому что твоя жизнь идет по Библии сейчас. Ты сам себя уничтожаешь. И для того, чтобы тебе как-то себя спасти, ты сначала разберись в том, как устроен этот мир, что есть природа, которая дает здоровье человеку. Надо на ней бегать и зарядку делать, и желать всем счастья. Есть люди, которым надо служить. Они дают тебе силы жить и оторваться от источника страданий. Потому что память, злой властелин, будет продолжать тебя мучить до последнего. Она тебя будет убивать. Она заставит тебя думать о себе, даже спать ты не сможешь. Все это испытали в своей жизни. Но ты должен оторваться от себя, идти, служить людям. Оставь свои заботы, падение, взлет. Иди, делай кому-то лучше. И тогда ты получишь силы жить. Мы говорим о победе в отношениях, о дружбе. Дружба – это милость Бога. Дружба – это не то, что ты с кем-то можешь съездить на курорт, отдохнуть, или на пикнике выпить. Дружба – это другое. Если у тебя нет, допустим, возможности с кем-то в храм ходить, ну тогда найди себе способ какой-то подружиться с человеком, в экстрим какой-то иди. Вот нет, допустим, храмов, нет социальной жизни. Где найти верного друга? Ну тогда иди в какой-нибудь экстрим. Там найдешь верного друга. Потому что когда есть беда, тогда приходит друг. И ты, если в беде сам как друг ведешь, всех спасаешь, то Бог тебе даст друга. На войне, допустим, люди воюют вместе. Они получают верных друзей там. Спасают друг другу жизни. Потом всю жизнь они друг с другом дружат. Всю жизнь. Потому что такого друга ты больше нигде не найдешь. Только на войне. Или делай добрые дела без всякой войны, и тебе Бог даст друга верного. Старший тоже может стать верным другом, наставник. Где взять наставника, говорит? Где найти наставника? Кто из вас нашел себе мужа? Поднимите руку. Вы ошибаетесь все. Идите найдите 5 рублей, если только вы не найдете. Неожиданно может увидеть на улице валяться 5 рублей. Муж тоже не валяется на улице. Это результат правильного мышления. Бог дал мужа, когда пришло время, когда вы перестали страдать от одиночества и решили менять свою жизнь, начали всем радоваться в жизни, улыбаться, и в этот момент Бог дал мужа. Вспомните, как это было. Это было не просто так, была причина. Поэтому все зависит от того, чего человек хочет. Если он продолжает хотеть себе лучше и думает только об этом, он ничего не получит. Только революция в сознании, желание направить свою жизнь в другую сторону, дает победу человеку. Это работает всегда и везде. Когда мне было 28 лет, я продал свое жилье, купил все необходимое для того, чтобы поехать на ВАЗовскую турбазу под Тольятти. Со мной поехало еще 9 человек. Мы решили делать добрые дела, лечить людей, заботиться о них. И просто люди из завода, с ВАЗа, с Волжского автомобилезавода приезжали отдыхать на эту турбазу. И они встречали необычный отдых. Мы сами заранее им говорили, что будет за отдых. Они приезжали делать зарядку, желать всем счастья. Учиться правильным вещам в жизни. И так они жили 10 дней. Потом ехали, рассказывали другим. У нас было постоянное паломничество. Там. С этого момента у нас не было зарплаты. Мы жили все вместе. Готовили вместе. Все как бы. Мы не думали о будущем вообще. Мы не думали о зарплате. Не думали о том, как разбогатеть. Мы жили вот так вот. Такой жизнью. И в этот момент, когда мне было 28 лет, в моем сознании пропала опция «мне нужны деньги». С этого момента никогда в жизни мне не нужны были деньги. Мне Господь давал столько, сколько мне нужно. Один раз это было в святом месте, я находился со своими друзьями, мы принимали паломников, лечили их. Мне было всего 33 года, я был молодой, 32 или что-то такое. Вот. И я целыми днями просто лечил людей. И я не брал с них ни копейки денег. Они что-то там жертвовали. И этого всегда не хватало на то, чтобы жить. Мы просто в Тольятти принимали пациентов. Они нам давали какие-то деньги. И на это хватало нам там паломников лечить. И разок у нас там кончились деньги. Ну, то есть осталось на неделю жизни. Мы в чужой стране, нет билетов назад. Деньги кончились. Мы открыли копилку, которую люди бросали пожертвования. Там вообще ничего нет. Ноль. Еще на неделю жизни. И все. И они меня спрашивают, что будем делать? Я говорю, я никогда не беспокоился о деньгах. Я всегда служил людям. Бог даст, не волнуйтесь. Все бледные. В этот день приходит человек, передает письмо из Америки. Открываю письмо, там сколько-то, $70, что ли, что-то такое. И просьба о помощи. Ну, мы там человеку помогли. Тогда еще не было интернет, просто все по переписке. Вот. Или был какой-то уже, не помню. В общем, еще хватило на какое-то время. Потом подходит время, они говорят, денег нет. Как будем дальше жить, не на что уезжать. Я старший, и ко мне обращаются. Я говорю, Бог поможет. В этот день приходит человек с письмом. Приносит в письме там деньги опять. Просьба о помощи. Второй раз. До этого не было никаких писем. Еще прожили какое-то время, потом все, деньги кончаются. Я говорю, Бог поможет. Не волнуйтесь. Они говорят, что опять письмо? Я говорю, я не знаю. Приходит мой, ну, то есть, у меня есть духовный учитель, и у него много учеников. Приходит один ученик, очень богатый человек, у него несколько заводов в Дели своих. Он занимается духовной практикой, необычный человек. У него есть два брата, он только молится, сидит все время, ничего не делает. Братья работают на заводах начальниками. Когда у них беда, совсем туго, они приходят к нему и говорят, что делать. Он говорит, я буду молиться. Он узнает, что за ситуация, молится. Или сам идет, общается со всеми. Или просто им говорит, что делать. И всегда все получается. Такой человек. Приходит ко мне, чтобы полечить свою мать. Я помогаю его матери. Он приходит ко мне в следующий раз за советом, смотрит. Говорит, почему у тебя все бледные? Я говорю, все нормально. Он говорит, хорошо. Я когда вышел, он подошел к моему помощнику. Говорит, у вас деньги есть? Тот говорит, есть. А он понимает, что нет. Дальше он начал о нас все изучать, узнавать. Потом в следующий раз он приходит и приносит вот такую стопку $100 купюр. Говорит, это вам на остатки жизни здесь, на дорогу в Россию и на организацию лекций там. Я говорю, я не возьму. Он говорит, это приказ твоего наставника взять эти деньги. Ты не можешь здесь ничего решать. Это был единственный случай, когда были намеки на то, что могут как бы не быть деньги в моей жизни. Единственный случай за все 30 лет. Вы слышали меня или нет? С того момента, когда это произошло, я, когда работал в институте, я был дворником, сторожем, медбратом. Мне никто не помогал, родителей не было денег. Я выживал как мог. Но с того момента, как я начал ходить к людям и помогать им в больницу, просто начал делать добрые дела, лечить их, помогать им с жизни. У меня пропала необходимость в том, чтобы иметь какое-то беспокойство о своей жизни. Я вам привел много примеров, в том числе свой пример. Какие у вас вопросы ко мне? Мы говорим сегодня об успехе в дружбе, потому что дружба – это сила, которая дает человеку возможность преодолевать непреодолимое. Начало все начинается с того, чтобы наполниться. Потому что часто у человека нет сил переключатель вот этот сделать. Пойти и просто желать всем счастья, сделать доброе дело какое-то. Теперь последний пример. Я этот пример прочитал в интернете. Один мужчина восточной внешности пришел в супермаркет покупать себе продукты. И он увидел, как одна пожилая женщина, бабушка, купила себе маленький кусочек хлеба и немножечко молочка. И он сказал, бабушка, почему вы так мало купили? Она сказала, сыночек, я больше не могу унести. Я уже старенькая. И денежек у меня тоже не сильно много. Он говорит, бабушка, это вообще две эти вещи не проблема. И он набрал ей корзинку продуктов, оплатил все и понес ей домой. Когда по дороге он нес, он узнал, что у нее есть дети, которые сказали ей, что они ждут, когда она сдохнет, потому что она живет в центре Москвы, в хорошей квартире, и они ждут, когда она сдохнет. И он пришел к ней домой, разложил продукты, и сказал, бабушка, я буду всегда приносить тебе покушать. Дай мне, пожалуйста, телефон твоих детей. И когда она дала ему телефон, он написал им смс-сообщение. Вы сдохнете раньше. Теперь у меня к вам вопрос. Неужели вы думаете, у этого человека, что у этого человека будут в жизни какие-то проблемы? Это не уже другой вопрос. Это мы сейчас об этом не говорим. Мы сейчас говорим об этом человеке. Мы говорим о том, что у человека всегда есть выбор в жизни. Много бабушек ходит вокруг. Ты подумай о своей жизни. Если ты хочешь быть успешным, включай свой внутренний ресурс, переключай свой переключатель, шагни в неизвестность, заставь себя служить другим, заставь себя радоваться природе, желать всем счастья, просить прощения, прощать. И тогда ты увидишь, как меняется твоя жизнь. Она станет беспрецедентно лучше. Ваши вопросы? По лекции. Есть два варианта, когда нет вопросов. Когда все понятно или когда ничего не понятно. Да, ваш вопрос. Это очень хороший вопрос. Если хотите, мы можем этой теме завтра, мы говорим о взаимоотношениях в коллективе, и мы можем посвятить этому вопросу тему. Вопросу о том, как правильно общаться с людьми, как выбирать дистанцию, как определять, какой человек, какому человеку уделять больше внимания, какому меньше, как прощать, как правильно вести себя с людьми, которые разрушают твою жизнь. Как определить, кто тебя подведет, кто нет. Да?
Да.
Займемся этим вопросом? Замечательно. Ну, ваш вопрос. Вы онлайн все время, да, меня смотрите?
Сегодня тоже.
Была сегодня?
Да.
Понравилось? Всем надо записаться на этот семинар, называется «Бег и молитва». Там очень, вот все подробно вы узнаете, как можно побеждать судьбу. Очень глубокая тема. Но я не могу так глубоко общаться, потому что здесь много новеньких, а там как бы очень...
Нужно прожить свою
Вот смотрите, вы очень чувствительный человек. У вас мало ресурса внутреннего для общения. Вам очень тяжело, если вы общаетесь с тем человеком, который вам не подходит, вы потом лежите дома, там у вас нет сил, вам очень тяжело. Но есть люди, которые наполнены духовной жизнью. У них много желания служить, они любят людей. Вы можете встретить в клубе «Благость» таких людей. Можете на лекции.
Я, наверное, в марте познакомилась с девушкой из своего города, которая слушает ваши лекции, как раз благодаря лекциям онлайн. Но мы с ней до сих пор не встретились, потому что...
А вот здесь уже надо прилагать усилия. Надо приходить к ней, стучаться, говорить, как у тебя дела.
Понимаете?
Да, вот смотрите, если касается людей, которые живут неправильно, то вам лучше с ними пока не встречаться, не общаться и не пытаться. Но вы можете кормить птиц, кормить нищих там и так далее, понимаете? Это другая тема. Вам надо прилагать огромные внутренние усилия для того, чтобы дружить с девушками, которые идут вперед в жизни. Это ваша главная задача сейчас, потому что если вы этого не будете делать, так и останетесь одна. Одиночество означает, не хватает сил. Ладно, мои хорошие, у нас уже время-то закончилось. Сейчас мы будем повторять, я желаю всем счастья, слушать молитву. Вчера, кстати, кто-то почувствовал вот силу вот этого процесса? Замечательно. Завтра поговорим об этом посерьезнее. Как это работает, все. Мая или 16, точно не помню, начнется фестиваль «Благость». Это необычное событие. В Анапе приедут около 1000 человек. Людей, которые целыми днями, с утра и до вечера, будут работать над собой. Там будут и зарядки, и лекции, и концерты по вечерам, и прекрасное питание, сколько хочешь ешь. Вот. Все это недорого стоит, там 40 что ли тысяч на человека за 2 недели жизни, плюс лекции, плюс питание, все вместе. Вы за столько даже не сможете отдохнуть, как бы, просто на курорте. А там все вместе, все включено. приезжайте. У нас есть еще возможность записаться, поехать. Такой же у нас фестиваль проводится в сентябре. Поэтому, если не будет возможности приехать на две недели, то вот сейчас у нас вот этот ретрит, бег и молитва заканчивается в середине июня тем, что люди приезжают на Красную Поляну в Сочи на три дня, и там будут тренироваться, как побеждать судьбу, молитвы читать и все прочее. Может туда съездить. Просто на этот, на три дня можно съездить, без семинара, просто вот на эту поездку. Включайтесь. Если нет такой возможности, то в Питере через два дня будет онлайн ретрит «Победа над судьбой». Один день. Можно включиться и пожелать всем счастья, потренироваться. Как я буду настройку давать целый час, потом молитва, потом разбор полетов. У вас есть все возможности развиваться. Сейчас такая жизнь, что хочешь побеждать судьбу, побеждай.
Я желаю
всем счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем Я желаю вам всем счастья, любви, здоровья, знания, всего самого светлого в вашей жизни. Те, кто пришли первый раз, вот вам наклеили эти наклеечки, можете сутки их носить, они будут вас защищать от вирусной инфекции. Если у вас простуда,